Мы с вами в прямом эфире. И сегодня у нас 16 ноября. Как всегда, пятница. Как всегда, 11 утра в Калифорнии. Но поскольку изменения во времени произошли, то у вас сейчас не 9 вечера, как обычно, а 10 по московскому времени. Вот мы, соответственно, и встречаемся. Событий за неделю было много разных. Но вот тут у нас в Калифорнии наиболее, может быть, заметным таким было то, что пожары, причем не в Южной Калифорнии пожары, там тоже есть, но просто мы их обычно здесь не замечаем на севере, а теперь горит на севере, третий год подряд горит, то есть изменения в климате таковы, что становится более сухо, вот как-то так и горит. Причем так здорово горит, что дым, дети в школу не ходят уже несколько дней. Вот у нас Анна Леонидовна там своих деток привела. Леонидовна! Сейчас мы ее позовем, может деток покажет. Так, сейчас. Анечка, а мы можем деток показать нашему зрителю?
Ну, сейчас попробуем.
Давайте, сейчас мы покажем. У Анны Леонидовны совершенно потрясающие детки. По-русски не говорят. Но вот мы сейчас попробуем вам их показать. Они уже 2 дня у нас тут в школе проходят, так сказать, свою учебу. Балдеют невероятно, потому что у нас торты, у нас фрукты, у нас студенты все время что-то такого приносят, знаете. И они здесь питаются, мне кажется, просто как в раю. Вот, такие очаровательные две девочки, 7 лет и 9. И они такие ярко одетые. Если бы вы видели, друзья, какие у них прибабахи. Come in, girls, can you show the lunch boxes? Anna, yeah, just bring, yeah, girls, look at that. So we have audience there. You know what's YouTube?
Yeah.
Okay, come in, come here. Go to the camera. Okay, so what's your name?
I'm Evelyn.
Evelyn and?
Caitlin.
Caitlin. So which grade are you going to in school? What's your grade?
First grade.
Third grade. And yours?
Third.
Third. Okay, guys. Мы видим красивые ланчбоксы. Посмотрите, друзья, вот так носят ланч.
Это у Михаила детей просто нет, так он
радуется. Да, вот, друзья, вот они с такими ланчбоксами ходят красивыми. Вот. Леонидовна, а ты вот встань между ними. Друзья, я хочу сказать, вот, может быть, вы такой конкурс? Come here, come here. So let our viewers to decide which one looks more like the mom. They both do. Okay. So girls, where is more fun? Here in the office or if you go to school?
Be honest.
Say school. School. Yeah, school. I mean, there are more kids there.
They want to be nice to you, but they like you.
Okay. But any subject you like most out of what you learn in school?
I don't know if this is a subject for art.
Art, okay. I like drawing or what kind of art?
Any,
okay, and yours?
I like art and science.
And science, like math, mathematics?
Science, no, it's more like... В России это, по-моему, окружающий мир называется. Там
типа природоведение такое.
Ну, там и физика, и животные, и все, что хочешь, все, что касается.
Okay. So, guys, you are on YouTube now, see? That is my screen, and that is on YouTube, that is the live streaming. See, it comes with some delay, okay? That is coming directly from YouTube. So you're going to be on YouTube.
Okay.
Okay. Thank you very much.
Thank you, Michael. Bye.
Bye.
Так. Ну что, друзья, забрали ланчбоксы вместе с ланчем. Так. Ну чего, давайте я теперь там почитаю, что у нас люди пишут. Так, окошечко. Говорит, почему дети по-русски не говорят? У них папа американец, понимаете? История какая. Так. Востребовано ли Java-программист в США? Ну, если он таки, да, программист, а не то, что он сам себя назвал. Конечно, очень, очень востребован. Почему дети в школу не ходят? Дома нет дыма. Дело в том, что дома, если закупорить там окошки и так далее, то дыма не так много, потому что дети, когда в школе находятся, они очень много времени находятся за пределами помещения. Там школа так устроена, что там очень много всего на улице. Поэтому не потому, что в самом помещении школы дымно, а потому что на улице дымно, потому что детям надо туда приехать, надо прийти, уйти, надо перемену там и другую, третью, десятую, вот из-за этого. Так. Посмотрел ваш совместный стрим со Светланой. Это супер, прям интенсивная терапия для сомневающихся и зависших. Ну, я не знаю, мне обычно говорят, что когда мы со Светой, то это больше вот пример того, как, допустим, муж с женой могут прилично общаться по-человечески. Вот, чтобы мы там, допустим, вместе беседовали, и это кого-то стимулировало к эмиграции, я такого не часто слышу. Так, Одесса, Калмыкия. Сертификация. Что я скажу про сертификацию ISTQB? У меня есть видео на этот счет. Это абсолютный развод, кидалово. Но в Европе как-то говорят, что вот оно как-то вот там это кидалово прошло, и люди не поняли. А в Америке все давно все поняли, и абсолютно ерунда. Не, ну то есть, если вы сами для себя это делаете, пожалуйста. Но если вы это делаете для того, чтобы вам, скажем, на работе, при приеме на работу какие-то преимущества и так далее, абсолютно, абсолютно никак. Так, замечательные девчушки, маленькая больше похожа. Я тоже так думаю, я так закосил, что обе, но вот Анна Леонидовна утверждает, что старшая очень похожа на ее детские фотографии. Поэтому так вот, чисто внешний образ такой, да? Вот у младшей, мне кажется, младшая больше на маму похожа. Science – это естествознание. Еще хорошее, да, естествознание, хорошо, мне нравится. Так, можете осветить тему о кампусе вашей школы, цены, быт? Не, ну кампус чего, помещение. У меня есть плейлист, называется «Портнов Computer School». И там мы ходим с камерой по школе, рассказываем, показываем, там много всяких сюжетов. Ну что, цены на сайте есть, там на этой портнов.com. Цены меняются иногда, но вот за последние лет 5, там, наверное, раза 2 менялись. Ну, бывает. Поэтому быт, какой быт? Ну вот две классных комнаты, конференц-рум, где интервью проходит, и несколько офисов, где сотрудники сидят. У нас небольшая площадь, может быть, метров, ну, я боюсь сказать, до 300 квадратных метров. Не так уж прямо уж. Вот. Причем там две классных комнаты, представьте себе, 300 квадратных метров, но это же две классные комнаты. Кухонька небольшая. Если вдруг мы выиграем грин-карту, и муж или я надумаем учиться в вашей школе, то нужно ли, будет ли лучшим пройти дополнительно какие-то курсы дома? Если да, то какие? Если что-то изучать дома, то это должны быть фундаментальные основы, потому что прикладные вещи мы здесь учим, а фундаментальные основы некогда. Поэтому если вы просто программирование какое-нибудь получите, там, не знаю, Python или Java, если вы люди более технические, может быть, подучите Java, если вы менее технические, учите Python. Еще очень неплохо такую связку вот для людей, которые хотят создавать странички, веб-странички, там HTML, CSS, JavaScript. Вот это совершенно замечательная вещь, потому что с этим набором вы хорошо пойдете в автоматизацию тестирования. Чем больше сил и чем вы положите в изучение программирования, чем дальше вы продвинетесь в изучении программирования, тем круче вы будете продвигаться в тестерской профессии, зарабатывать денег и так далее. То есть, если вы смотрите на тестирование, нет лучшего вложения ваших денег сегодня и времени, чем изучение программирования, то, что я перечислил. Ну и, конечно, язык. То есть, я бы на первое место поставил английский, а на второе уже вот программирование, хотя на самом деле надо это вместе тащить. То есть язык без программирования – это не совсем хорошо. Программирование без языка – совсем тоска зеленая. Поэтому вот так вот. Когда вы стали долларовым миллионером, В 90-х или уже в 2000-х? В 90-х, ну, где-нибудь в году в 98-м, может быть, вот так. Это если не считать стоимость, например, портнов Computer School как бизнеса. То есть, если это исключить и смотреть только вот на все остальное, что у нас там было, где-нибудь в году в 98-м, а где-нибудь в 2000-м уже это было, может быть, там пару миллионов, вот так. Я врач, год смотрю ваши стримы, так, со Светланой, ага. Сдала немецкий, получила контракт, с января уезжаю работать в Мюнхен. Спасибо огромное. Я очень рад, я только, знаете, чего не понял, какая связь, так сказать, с тем, что мы делаем. То есть, может быть, чисто так мотивационное, да, так как-то вас завели на хорошее дело. Германия потрясающая страна, я не могу сказать, что много там бывал, но вот как-то мы недельку были в Баварии, в основном в Мюнхене, ну так не только в Мюнхене, поездили там с друзьями. Совершенно невероятная страна и люди хорошие. В общем, я думаю, вам понравится. Конечно, там иностранцы, ну как бы мононациональная страна, и там к иностранцам не так относятся, как в Канаде или там в США, но с другой стороны, там сейчас таких иностранцев подвалило, что на их фоне вы как родные будете, поэтому... Здорово, я очень рад. Работаете, конечно, квалификацию повышаете и удовольствие от жизни получаете. Это очень здорово. Да, родителям и родителям на работу не надо, спрашивают, да, с детьми кому сидеть? Вот понимаете как? Вот пришла с детьми, родителям на работу надо. Тут уроки у нас идут, все идет. Такой интересный привет нам передают из Уфы и острова Святого Лаврентия. То есть, как бы такое раздвоение в пространстве произошло. Может ли кто-то специально поджигать пожары, абы посеять панику? Может быть, кому-то, какой-то стране это выгодно? Понимаете, история? Во всяком происшествии какие-то люди всегда будут винить, ну, злоумышленников. Вот. А какие-то люди будут искать какую-то природную причину, более объективную. Понимаете, поиск злоумышленников чем плох? Поиск злоумышленников не приведет к тому, что, скажем, изменятся условия пожарной опасности, пожарной безопасности в лучшую сторону. То есть, если мы сфокусируемся на том, как сделать так, чтобы пожаров не было, может быть, там надо просеки какие-то рубить, знаете, ну что-то делать. Это одна история. А если мы скажем, вот это враги поджигают, но ведь... Попробуйте поджечь то, что не очень сильно горит. Понимаете, оно не будет. И оно же каждый год. И в общем, это не то, что вот первый раз. Кроме того, там же работают специалисты. Каждый раз, когда что-то возникает, начинают разбираться, почему произошло. И довольно точно определяют причины. Иногда это бывает не поджог, как поджог, но халатность. Вот, допустим, оставили костер, там, знаете, как бывает. Вот, и... Или там, не знаю, бывает в сухую траву там он окурок выбросил и пошло. Тоже бывает. Казалось бы, как с окурка может загореться? Ну, бывает, мы знаем. Я когда страхованием занимался, там такие интересные случаи. Вот дом сгорел, и там с этого дома еще там пол поселка сгорело. Из-за того, что к дому, к стенке сваливали какую-то ветошь. Эта ветошь не была пропитана бензином, каким-нибудь керосином. Нет, это просто была какая-то ветошь, они ее просто там сбрасывали. И вот она воспламенилась. И как бы и это не единичный случай, то есть это бывает. То есть оказывается, вот ветошь, если она такой горкой лежит, то она в какой-то момент может воспламениться сама по себе. Вот ведь чего только не бывает. Конечно, бывает, что-нибудь подожгут, но в данном случае... Я бы не стал вот на поджигателей. Я бы сказал, что настоящие поджигатели это те, кто способствует ухудшению атмосферы, загрязнению, климатическим изменениям и так далее. Вот это настоящие поджигатели. Они за свои там 3 копейки, которые они хотят лишние получить там на своем бизнесе грязном, вот, они готовы нас всех вот под это подставить. Вот это да. Как думаете, может ли... Ага, специально. из Омска. Верните стримы с утра. У меня в 11 утра было. Ну, у нас 11 утра. Вот мы всегда в 11 утра. А то, что было когда-то в 11 утра, это у нас ночь. Понимаете, для того, чтобы у вас было 11 утра, у меня должна быть полночь. Если я начну в полночь вещать, значит, я буду там вещать до 2 часов ночи. И до 2 часов ночи я не могу. Мне надо спать ложиться там желательно. Там, ну, не позже 11. Поэтому... Жизнь сломала. Я год назад начал худеть, и мне сказали, чтобы я там в 10 ложился спать. Ну и вот так оно и понеслось. То есть это было частью, эта перемена была частью того, что я терял вес. Видите как? Отказали в визе на лайнер. Господи боже мой. Все мечты, весь пройденный путь теперь пыль. Чувствую себя второсортным привидением, в голове рисуется картина, что буду гнить в России, не знаю, что теперь. Виза на лайнер, это на работу, что ли? Или просто погулять? Я даже не, я не знаю, что здесь такое, но это все лечится. То есть, если люди как бы правильные телодвижения совершают, это занимает время, иногда деньги, то есть надо поездить. И так далее, ну, но это решается. Уж нет такого, чтобы совсем уж там смертельно не получать визу. И, как бы, я когда разговариваю с теми, кто визами занимается, то есть за исключением какого-то количества случаев, где действительно пробиться нельзя, в основном можно что-то сделать, можно помочь. Так что не вешайте нос. Как успехи в фитнесе? Есть ли самое любимое упражнение? Вы знаете что, вот у меня 4 месяца прошло. Первые 2 месяца у меня был один набор упражнений, вторые 2 месяца другой набор упражнений. И сейчас мне выдали новый набор упражнений. Там кое-что пересекается, безусловно, но я вот сейчас освою третий. Я еще не начал. Вот, может быть, со следующей недели начну, а может быть, даже сегодня. У меня сегодня как раз день, я понедельник, среда, пятница хожу в джим. Но я могу сказать, что я оборудовал дома целое хозяйство. У нас вообще комната была довольно большая, просторная комната, светлая, но там мы как-то не использовали. А теперь у нас там снаряды стоят, у нас там есть шведская стенка, у нас есть там канат. Мы теперь обзавелись 2 такими большими мячами для упражнений. Я купил такой стенд для того, чтобы гантели класть. Гантели приобрел, скамеечку. Ну, что там еще есть? Коврик, так сказать, для упражнений на полу и так далее. В общем, у нас очень автономное хозяйство, и Светлана, она тоже занимается с Юрием Спас-Кукоцким. Вот она из дома, да, то есть она в джим не ходит, она на дому. У нас есть все, что... Ну, еще у нас есть вот эти эспандеры. И, в общем, она исключительно, я хочу сказать, прогрессирует в этом смысле. Молодец. Вот, и это видно по ней, там, и она подтянулась, и кожа подтянулась, и ну просто сказочный вид имеет. Вот. Ну и я тоже иногда дома занимаюсь, у меня там есть все, что для этого нужно. Хотя, безусловно, в джиме в зале есть больше. И я поэтому предпочитаю ходить в зал, но я между посещениями зала вот могу там что-то дома поделать. А могу иногда не пойти в зал и просто дома поделать, хотя это не настолько хорошо, как если в зале. Самое любимое упражнение, ну, есть несколько, которые мне нравятся, это правда. Ну, это так, оно. Особых преференций там у меня нет. Интересно, как страховые компании будут компенсировать ущерб? Столько людей потеряли дома, машины, это же компании разорятся? Нет, они не разорятся. У них много денег, это во-первых. Во-вторых, есть такое, кроме понятия страхование, есть понятие перестрахования. Перестрахование, значит, это, грубо говоря, так, вот я пошел там, застраховал свой дом в компании Farmers и заплатил ей $1000 за год. Компания Farmers берет эту $1000 и $500 отдает в другую компанию. Так называемый reinsurance company, да? Reinsurance, перестрахование. А reinsurance компании, их очень мало, там, может быть, я не знаю, там их 2 десятков, наверное, нет. Это какие-то глобальные мировые денежные мешки. Вот такие, как, например, компания Zurich, или там Цюрих, как вы произносите, я не знаю. Вот. Они просто феноменально большие и мощные. В основном это европейский капитал, то есть они где-нибудь в Швейцарии, в Германии, там, в Великобритании. Вот. И они берут на себя часть этого риска, ну, за определенную компенсацию. И когда что-то происходит, эти вот там два десятка компаний, на них ложится половина всего того, что ложится, ну, от всего этого, значит, ущерба. А вторая половина может оказаться на там полусотне компаний поменьше. Хотя тоже они, может быть, достаточно большие и так далее. У них есть деньги. Государство следит за тем, чтобы у компаний были деньги, иначе их начинают потихонечку, там есть процесс такой консервация, потом вообще выход из бизнеса, их кто-то перекупает и так далее. У них достаточно денег, чтобы заплатить, не сомневайтесь. Кроме того, если это будет какое-то, ну, чересчур что-то, то они просто повысят свои премиумы, и люди будут дальше платить, и все это погасится последующими платежами. Они не разорятся. Как думаешь, открыть визу по приглашению волонтеров? Будет ли шанс получить ее? Я про визы ничего не знаю. Они смотрят на человека. Дело ведь не в том, от кого пришло приглашение. Дело в том, кому оно пришло. Понимаете? Люди, которые вам приглашение шлют, они же не знают, кто вы, что вы. Они за вас ответственности не несут. А посольство ответственность несет. И они смотрят на вас и говорят, вот этот человек, он делает вид, что он там хочет поволонтерить. Либо он на самом деле только и вот пытается по какой-нибудь визе приехать и там остаться по нелегалке. Это не так важно, какое приглашение. Что я скажу об Upwork? Я ничего не знаю про Upwork. Ну, платформа. Ну, там вот их много, там, фрилансовских платформ. Я хорошо отношусь, но я ничего конкретно не знаю. А можете не пользоваться, если так вдруг сомнения. Глядя на Трампа, появилась у меня одна мысль. Почему бы не ввести закон, предусматривающий ответственность президента за публично высказанную ложь? Ведь происходит манипуляция людьми. Понимаете, история какая? Значит, за ложь должны отвечать не только президенты. Разве только президенты? Но сегодняшний закон так устроен, что есть такое понятие, как свобода слова. Вот первая поправка Конституции. Ты можешь говорить все, что хочешь. Вот все, что ты хочешь сказать, ты можешь сказать. В той мере, в какой другие люди могут сказать, а я с ним не согласен, или он не прав, или они могут тебя разоблачить. То есть, грубо говоря, вы можете говорить все, что угодно, даже если это заведомая ложь. Это фундаментальный принцип, заложенный в Конституцию Соединенных Штатов. И президент в этом смысле является таким же человеком, как мы все. Значит, есть ложь наказуемая. Наказуемая ложь – это та, которая идет под присягой. Вот если он под присягой в результате расследования скажет что-то, что не является правдой, за это его можно на импичмент, за это его можно там судить на бабки там, или что-то. Поэтому вот последние 3 дня Трамп и его адвокаты, а сейчас главным адвокатом по кейсу, который ведет Мюллер, о вмешательстве России там в выборы, значит, его адвокаты 3 дня вместе с Трампом, 3 дня они готовили ответы на письменные вопросы. Ну, то есть они боятся его дать Мюллеру на допрос, потому что он такого там наговорит, что ему потом еще высшую меру дадут. Понимаете? Он язык-то без костей, а вот там уже ответственность под присягой. Поэтому они говорят, дайте нам письменные вопросы, и мы на них письменно ответим. И вот они сидят, значит, там адвокаты и Трамп и так далее. И он тут, кстати, разразился каким-то гневным потоком против этого Мюллера. Я думаю, что там по вопросам уже понятно, до чего они докопались, может быть. Но во всяком случае, вот они сидели и сочиняли там и так далее. Почему? Потому что если он там скажет что-то, и оно разойдется с его предыдущими показаниями или там других людей там или что-то, вот это то, за что будет ему импичмент. За это есть ответственность. Просто так лгать он может абсолютно и так далее. Вопрос в чем? Почему люди, которым по, там, не знаю, по, в среднем там подсчитано 6 раз в день он лжет, значит, почему люди так радостно потребляют эту ложь? Почему они не хотят даже слышать, что это ложь? Почему они хотят вот этого дерьма? И это отдельный совершенно вопрос. Почему для них дерьмо более естественная информация, чем, допустим, просто так сказать, фактически более корректно? Ну, вот они хотят этой лжи. Вот, так что законы такие, система такая. Это позорище, понимаете, его же и позорят там, в средствах массовой информации. Он говорит, это враги народа, это прямая речь, враги народа, это фейк ньюс, понимаете. При том, что от него исходит фейк ньюс, 99% фейк ньюс исходит лично от него в стране. Но, вот, понимаете, какая интересная фигня. Поэтому так, закон не возбраняет. Так, играл 2 раза в гринку, не выиграл. Уезжаю в Америку, только в Южную. Ну, тоже не Африка, правильно? Мой друг попросил заполнить за него грин-карт. Я ошибся с годом рождения на 1. Насколько серьезны могут быть последствия в случае выигрыша? Были ли у вас подобные случаи? Но у меня таких случаев быть не может, потому что я этим не занимаюсь совсем. У меня им неоткуда взяться. То есть я имею дело с теми, кто уже приехал в основном. На форуме говорим про ЕС, вам точнее ответят. Но насколько я понимаю, это грубая ошибка. Достаточно грубая и наказуемая. Так. Уфа пошла спать. А что вам? Нет, уже поздно? Ну ладно. Да, вот так вот, понимаешь. Мало того, что холодина, так еще и спать надо раньше, чем в других местах. Так. Это хорошо, Леонидовне, босс хороший, можно детей на работу привести, а другим нянек. Можно же было перепланировать расписание классов без улицы. Нет, все перемены на улице, понимаете? Они на перемену идут на улицу. Там негде. Как вы относитесь к изучению алгоритмов в качестве базового фундамента для работы в IT? Ну, IT, IT рознь, понимаете? Стоит уделять время или лучше переключиться сразу на изучение прикладных вещей? Ну, я хорошо отношусь к базовому фундаменту и к алгоритмам, особенно если вы там программированием занимаетесь. А вы поймите правильно, написать дерьмовый код, которому цена 3 копейки в базарный день, может практически каждый. Вот полно-полно детворы, он там в 13 лет уже начал там веб-сайты делать, в 17 он уже там на Java фигачит, а в 19 он там senior level 250 тысяч получает. Их полно, может быть не там, где вы живете, но вот в Америке полно таких. Но фундаментального образования у него нет. Соответственно, он расти не может. Он может вот на каком-то уровне глубины, а серьезные задачи он уже не решит. Поэтому все зависит от того, чем вы удовольствуетесь в своей жизни. И вы говорите, если я буду тут вот по чуть-чуть, вот там зернышки рассыпались, вот я там поклюю нормально. Да отлично. По сравнению с тем, как, допустим, червяка там из железобетона доставать, конечно, лучше пойти там сбоку поклевать. Но когда тебе там, скажем, 17-18 лет, и ты строишь свою жизнь, что ж ты себя будешь там к какой-то ерунде там... Куры клюют, петухам не дают. Иди туда, где петухам дают. Радостно дают петухам. Понимаете? Ищут петуха, чтобы ему дать. Туда идите. Уже 3 раза играю в грин-карт. Никаких результатов. Что можно еще предпринять? Это вопрос, который отвечен неоднократно. Причем вот прямо у нас на канале. У нас есть видео о том, какие есть альтернативы. И все есть. Собственно, я же вам не придумаю ничего такого. Есть там 10 способов. И вы можете выбрать из них там, те, которые к вам относятся. Но если никакие не относятся, кроме лотереи, значит только лотерея. Ну, я не знаю. Вы можете сказать, я не поеду по политическому убежищу. Ну, значит, вы не поедете. Вы можете сказать, я не хочу там жениться на американке. Может, у вас есть жена, я не знаю. Вы, ну, хорошо, отпадает это. Вы говорите, у меня нет такой профессии, чтобы рассчитывать на профессиональную иммиграцию, а приобретать ее я не хочу. Ну, так значит, вы не хотите. Вы можете сказать, я не могу по бизнесу, я не предприниматель, я вообще не знаю, о чем речь. Ну, значит, вы не предприниматель, вас же никто не заставит предпринимать. Но страна-то закрыта для иммиграции. Вы посмотрите, что творится сейчас. Истерия антииммигрантская. Понимаете? Страна для иммиграции закрыта. Есть несколько ручейков маленьких исключений. Вы должны подобрать исключение для себя. Вот, вы говорите, есть лотерея? Ну, конечно, лотерея не требует ничего. Хотя мы сейчас вот видели процесс заполнения заявлений. И я хочу сказать, что такое количество людей, которые не в состоянии, например, ответить на вопрос, от какой страны я играю, что это обнадеживает. Это обнадеживает, потому что такое ощущение, что 90% заявок просто будут заблокированы, дисквалифицированы. Так. Вы говорили, что ехать в США вы особо и не хотели, но Светлане удалось вас убедить. Поделитесь, как ей это удалось. Аналогичная ситуация только с женой. Все понимает, но сдвинуть с места не могу. Понимаете историю? У нас со Светланой специфический такой симбиоз. У нее очень много энергии. И она постоянно что-то такое генерит, и там пихает, толкает в одну сторону, в другую, в третью, в десятую. И это хватило бы там на десяток таких, как я. Но поскольку я один, и я все это выслушиваю и так далее, но что-то в этом вот мне как-то так аукается. Я говорю, подожди, вот это имеет смысл. И что-то мы начинаем разрабатывать и так далее. Единственная вещь в моей жизни, когда я категорически переломил Светлану, это было создание вот этой Портнов Computer School. Потому что она была категорически против. Но просто меня уже так перло, что она отступила. А так, в основном, я как бы, можно сказать, вампирю ее энергию, она на меня сыпет, 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 а я иногда говорю, ты знаешь, вот это мне нравится. Вот. То есть, у нас вот такого плана симбиоз. Поэтому она на меня давила с этой самой эмиграцией, я отбивался, но тут вот я занялся такой примитивной предпринимательской деятельностью, такой самой базовой, и столкнулся с такой дрянью, что я уже там жить просто не мог, я уже не мог там оставаться, это было слишком опасно и настолько омерзительно, мне никогда не было так омерзительно. Вот, и я вдруг начал систему лучше понимать, я говорю, боже, какой кошмар, понимаете? И вот, с одной стороны, с другой стороны, там был момент, когда надо было там ехать документы подавать, и мы с утра там рано встали, и Света говорит, вот, вставай, поехали. Я говорю, ой, говорю, я, может, не поедем. Она говорит, тогда я уеду одна с ребенком, а ты останешься вот тут. Сказала она. Я понял, что она не шутит. Вот. И, ну, собрал манатки и пошел с ней. Вот, в общем, так. То есть, она на меня влияет. У нее есть рычаги. Так. То есть, то, что я особо не хотел, это был момент такой. Дело в том, что когда ты начинаешь, вот как по крыше там, да, по наклонной плоскости, так сказать, двигаться. Ты так и так расгоняешься. А так вроде стоял там на макушке, вроде и не хотел. А потом раз, два, три, четыре, пять. Я видел очень много людей в то время, которые вот сегодня, он говорит, что я никуда не поеду, а через три месяца он уже в подаче и говорит, ни одного дня не могу лишнего оставаться. Я это увидел в больших количествах. Поэтому вот так и со мной было. Я особо не хотел, но когда уже мы так начали двигаться, я уже вообще оставаться не мог, даже мысли не мог допустить, что мы можем остаться. Правда ли, что Microsoft действительно за всеми следит? Ну, в какой-то степени, наверное, следит. То есть, все, я не знаю, что там с Microsoft, но все те, кто может следить, в том смысле, что какие-то тренды, да, там подъемы, спады, интерес к тому, к этому и так далее, я думаю, что все отслеживают, кто может. Ну, что касается легальности там и так далее, я не думаю, что такая компания, как Microsoft, будет рисковать тем, чтобы там нарушать законы как-то грубо. Вот. Но, конечно, всякое бывает. Но я лично от них ничего такого не ожидаю, не знаю. Всегда думал, что в браке в основном ответственность за принятие решения лежит на мужчинах. Ну, это правда, так, в общем, в основном, да, но женщины же влияют. Пример показывает, что женщина тоже неплохо справляется. Женщины замечательно справляются. Скажите, для общества в целом это больше со знаком плюс или минус? Женщины точнее принимают решения. Статистически известно. Не очень на большой процент, так по чуть-чуть, ну там скажем на 3-4%, они точнее в принятии решений, потому что женщины больше принимают решения на интуитивной основе, то есть они какими-то такими тонкими энергиями запитываются, а мужчины больше на логике. Но дело в том, что человек ограничен в доступной информации. И кроме того, и логика сама, сами понимаете, вот. Так вроде он пытается логически, но это не его. И вот в итоге женщины, которые более интуитивны, принимают решения более правильные. На чуть-чуть, на чуть-чуть. То есть никакой проблемы нет, если женщины будут решения принимать. Живем с женой уже 10 лет. Никогда ей не изменял. Но в последнее время все больше хочется переспать с молоденькой девушкой, коих вокруг много. Как бороться с такими желаниями? Это уже наваждение. Ой, господи. Тут, понимаете, проблема какая. Я сейчас вот, я скажу, как я это понимаю. Значит, допустим, вы поехали куда-то в командировку или там на курорт. И вот что-то такое случилось там с молоденькой девушкой. Но вы вернулись домой, и как-то и вы в прежнем, так сказать, состоянии. Вот, это одна история. Другая история, если вы живете дома, и у вас все как всегда, и вдруг вот вы в своем этом обычном процессе начинаете идти вот этой тропой, это же не будет одна молоденькая девушка, это будет одна, потом другая, потом третья. Это становится нормой. Как бы вот это совмещение становится нормой, и это портит, как бы, это портит вашу семейную вот эту ауру, вы уже не в той семье живете и так далее. То есть вы уже не можете вернуться там из командировки в свою семью, у вас уже своя семья не та. Вы не тот, она не та, все это чувствуется, и может вам не скажут, но, допустим, но чувствуют, и отношения портятся и так далее, и это уже и не починишь никогда. Поэтому, конечно, мы все существа там не только духовные, но и физиологические и так далее, но что тут сказать? Я не знаю, вот я, например, окружен совершенно потрясающими красотками тут у нас. Такие, просто глаз не оторвать и все такое, но у меня такое отношение, знаете, как вот в музее, там ходишь, вот картины красивые висят, ты смотришь, восхищаешься, но руками не трогаешь, поэтому, ну, как-то так, я не знаю. То есть, это крайне редко бывает так, что человек вот там один раз там что-то с молоденькой, и потом и все, и успокоился. Это просто... Он начинает идти по этой дороге, она не кончается. Так что. Еще раз, я не настаиваю, так просто мое такое видение. В Нью-Йорке прошел марафон. За участие в марафоне, оказывается, платят деньги. Бежишь и зарабатываешь. Я подозреваю, что... Не всем платят, а только каким-нибудь очень известным людям. Часто так бывает. Вот, допустим, на шахматных соревнованиях какие-то люди хотят турнир провести хорошего уровня. И надо, чтобы там было сколько-то гроссмейстеров там и так далее. И вот они там могут им за участие, например, заплатить. Это бывает. Может быть, и в марафонах так, я не знаю. Я никогда не бегал в марафонах, мне никто денег не предлагал. Диплом врача в Германии, возможно ли подтверждение в Америке? Это как бы такая корпоративная культура, да, то есть вы не можете просто приехать и сказать, вот мой диплом, пересчитайте мне. Вы должны будете там доучиться, пройти какой-то курс, и потом сдать экзамены, потом пройти интернатуру и так далее, и так далее. То есть это не просто так подтверждение, не просто так. Так, что тут еще? Почему не обозреваете проблему с черными? Я за 1,5 года жизни в Нью-Йорке поначалу не обращал на них внимания. но начал подрабатывать в Uber, и волосы стали вставать дыбом от их поведения. Даже перестал их брать, если вижу, что они стоят в компании. Вижу, что они себе очень много позволяют, полиция старается обходить их стороной, и они в большем своем количестве сами расисты. Это не проблема черных, это проблема тех людей, которые живут в гетто. И они там как бы собрались до кучи. И когда ты собрался до кучи, то ты живешь уже по законам гетто, а ты не живешь по законам вот того места, где просто все остальные люди живут. Я не могу обозревать проблему там с гетто, потому что у нас тут нету гетто. И как-то я не сталкиваюсь, и ну что я могу сказать? Вот. Это вы обозреваете, вот вы же там живете вот в гетто, или там общаетесь с ними, да, значит, вот и рассказываете. В Лос-Анджелесе есть паренек, он там в каком-то гетто живет, ведет блог, рассказывает, как люди живут в гетто. Я не уверен, что там именно афроамериканцы, может быть, там латинос, там, ну, как, какое-то гетто он там, вот он живет, рассказывает. Поэтому есть проблема, конечно. Проблема состоит в том, что есть часть общества, которая не интегрирована в общество. И она как бы многочисленна, эта часть общества. Она не стремится особо интегрироваться. Как-то у них какой-то свой образ жизни, они там как-то живут. Что делать вы предлагаете? Вот, допустим, если бы было там 50 человек или даже 2000, то можно было бы очень легко разобраться. Как разобраться с несколькими миллионами человек? Что вот вы предлагаете? Поэтому политически проще от них откупаться. Политически проще. Если они в какой-то момент начинают борзеть уже совсем, то есть там поножовщина, убийство, там еще что-то, ну, конечно, там вступает в силу системы и начинает с ними разбираться. Это правда. Вот. Вы, в конце концов, если вы на Uber, ну не езжайте в те края вообще, ну езжайте в какие-нибудь другие. Вы же должны ориентироваться в том, какая клиентура, где чего и так далее. Где-то наркотиками торгуют, понимаете, где-то оружие, есть неблагополучные районы и так далее. Что за горящая машина на заставке? Я надеюсь, все в порядке. Ну, взял с интернета там пожары. У нас сейчас в Калифорнии пожары. Это такая тема очень существенная. Ну, вот дым, понимаете? Вот я смотрю в окно, дым. Поэтому я думаю, ну, у нас, слава богу, не горит. Но вот я картинку повесил. Поскольку это как бы дань, что ли, происходящему. Можно ли как-нибудь задать вопрос бесплатно Светлане Каф, иммиграционному адвокату? Дело в том, что консультация стоит более $200, длится час. Но у меня к ней всего один вопрос. Задайте мне, может быть, я вам отвечу. Может быть, и не нужно к Светлане Каф. У нас есть на сайте залив, я вам сейчас напишу. zaliv.org/kaf. KAFF, zaliv.org/kaf. Там она отвечает на 100 вопросов, там видеоответы, то есть порезано из многих-многих ее эфиров, 99 вопросов, и под некоторыми там по 2, по 3 раза она отвечает в разных там обстоятельствах и так далее. Наверняка ваш вопрос там уже есть, чего там ей задавать. Ну, можете мне, я присутствовал, поэтому я на большинство вопросов ответы помню. Спросите прямо тут. Сделайте, пожалуйста, рум-тур своего дома. Света не любит это дело. А она говорит, что ты в мой дом, тут мы тут частно так приватно живем. Это же не опенхаус какой-то. Правда, что в США практически свободно можно иметь огнестрельное оружие. Абсолютно свободно можно. Из 50 штатов есть 5, Калифорния в том числе, где есть некоторые ограничения на ношение оружия. Вот, допустим, где у вас находится, там, скажем, магазин там, с патронами. То есть, у вас, если вы держите в машине пистолет, да, то у вас он не должен быть заряженным, а должно быть некоторое расстояние и какое-то время необходимое, чтобы действительно его, значит, там, зарядить и так далее. Какое ваше отношение к вооруженности мирного населения? Ну, я как человек, привыкший к тому, что население разоруженное, я, в общем-то, хорошо отношусь к разоруженности. Вот. Но, что сказать, другая культура, другая страна, другой мир, ну что я что? Вот. Я живу в Нью-Йорке. Мой родственник, который меня встретил, приютил к себе. Он меня обманул. Купил себе машину на мое имя, а себя косайнером сделал. И не платит вовремя за машину. Сейчас, еще раз. Он купил себе машину на мое имя, а себя сделал косайнером. А что значит себе? То есть он на ней сам ездит, да, или что? А меня на мое имя себя сделал косайнером и не платит вовремя за машину. Так, и банк. Чего там банк? Я пытаюсь продолжение вопроса найти. И банк что? Нет, не вижу. В общем, я понял историю. Дело в том, что если он косайнер, то он обязан платить. То есть, если вы не платите, как владелец машины, то он должен платить. И это идет ему на кредитную историю. То есть, он, конечно, при этом и вас подставляет. Да? Но это бьет по его кредитной истории не хуже вашей. Я не знаю, зачем ему это делать. Сейчас, мы, если найдем дальше продолжение вопроса, я прочитаю. Так, виза, вот там товарищ, которому оказали визу на лайнер, виза на работу на лайнер официантом в карнавал, ждал 7 месяцев контракта, потратил денег много, в итоге за 2 минуты интервью в посольстве все рухнуло. Сижу с простудой, просто сказка. Я думаю, а значит, какой страны виза? Американская виза или что за виза нужна? Все-таки, что ему там? Он плавает себе и плавает он же. Что, какая виза нужна? Я просто не в курсе. Когда придет время уходить, вы школу дочери оставите или продадите? Вы знаете, я как-то не думаю, что моя дочь заинтересована. Я бы кому-то оставил, кто в состоянии хорошо вести этот бизнес. Так бы вот я поступил. Делайте приседания со штангой, хорошо для сердца. Ласточка, я на сердце не жалуюсь. Вот, и у меня тренер хороший, чего же, я очень доволен. Чего скажет делать, то и буду. Пока что мы не приседаем со штангой еще. Так, какие цены на недвижимость были в Калифорнии в 1990-х, видимо? Ну, в 90-х они росли сильно, но вот я вам скажу, что я купил квартиру, вот напротив, прямо отсюда видно дом, в котором мы купили квартиру. Это была квартира трехкомнатная, две спальни, 120 квадратных метров, два туалета там, ну, в общем, шикарный подземный паркинг. Там общественная такая территория, там бассейн, джакузи, барбекю эрия, там все замечательно, ручей такой по камням с птичками. Стоило 130 тысяч в 93-м году, сейчас стоит 1 300 000. Вот она же, я недавно посмотреть ходил, значит, в 90-х. Ну, к концу, это было в 93-м году, к концу 90-х, скажем, в 99-м, в 2000-м, эта же квартира стоила, может быть, 1 270 000, вот так. Ну, то есть, конечно, тогда было, не то, что сейчас. В России вы чаще выпьете с незнакомцами, чем в США будете ограбленными. Это сложная такая аллегория, надо подумать. Бывали ли вы на Гавайях? Неоднократно. Знаете, это у меня анекдот, напоминаете, как там, товарищ старшина, вы когда-нибудь любили? Он говорит, секс имел неоднократно. Вот, так на Гавайях бывал неоднократно. Если бывали, какие у вас впечатления? Замечательно. Как вы думаете, можно ли их рассматривать как место для иммиграции? У нас там дети живут. Ну, ведь это же зависит от человека, правильно? Значит, кому-то там совершенно замечательно. У кого-то там островной синдром такой, знаете, что ты вот как-то каждый камушек уже знаешь и там, ну вот... Но есть люди, которые с удовольствием живут, есть люди, которые там на недельку приезжают, и все. Мне там влажновато, знаете, я вот привыкаешь, я езжу обычно на неделю, и вот так из аэропорта выходишь, жах, такая влажность, тепло. Но потом привыкаешь, замечательно. Там шикарно. Там шикарно. Ну, просто, как сказать, туристическое место, специфика такая определенная. Я никогда не рассматривал Гавайи как место, где можно жить постоянно. Там вообще дороговато тоже. Это не дешевое место. Работают люди в основном в туристическом бизнесе. Там, конечно, сельское хозяйство мощное. Там есть все сопутствующие бизнесы тоже. Там то и IT, например, есть. Вот. Но, ну так. А в основном, конечно, это туризм. И сельское хозяйство очень хорошее. Какие шансы получить удаленную работу тестировщиком в иностранной компании, если я начинающий и самоучка? Ну, скажем так, с точки зрения того, что вы начинающий и самоучка, шансы у вас практически никакие. Но это может компенсироваться вашей способностью искать работу. То есть есть люди, которые и не начинающие, и не самоучки, но не могут найти работу, просто не умеют, или им не хватает энергии, там, воли и так далее. Есть люди, которым особо и нечего предложить, но они настолько много энергии туда дают и как-то вот правильно, грамотно делают, что находят. Поэтому, кроме того, что начинающий и самоучка, вот есть вот этот еще компонент, который вы не назвали, но он тоже исключительно важный. Дорого ли рожать в США иммигрантке? Цена не зависит от вашего статуса. Вы можете быть гражданином, туристом, с грин-картой, тут иммигрантом и так далее. То есть счет от этого не изменится. Вопрос в том, как вы оплачивать будете. Вот. Это отдельная история, но у людей есть страховка у кого-то. Там, если по бедности, то страховка государственная. Если вы вообще какой-то вот непонятный нелегал тут, или там турист, там, или что-то, ну так вы родите, с вас ни копейки не возьмут. Ну как, вам выставят счет, но поскольку вы платить не можете, то значит так и пойдете. Кроме того, если смотреть на стоимость услуги, как бы, там же много компонентов, и кроме того, зависит еще от осложнений, которые были во время родов. Есть стоимость сопровождения, да, там, до родов и так далее. По-разному. Но как всегда бывает вот с медициной, это может быть очень серьезной суммой. Если что-то такое произойдет, и нужно будет там в реанимации, не дай бог, или что-то, лучше не знать. Но это может быть очень дорого. Так, можно ли жить в доме на колесах и сколько они примерно стоят? Можно жить в доме на колесах. Есть люди, которые живут в доме на колесах. Там у них проблема немножко припарковаться. То есть не во всех местах такой дом можно поставить и там вот, чтобы он стоял. Но есть места, есть. Значит, сколько они примерно стоят? Это может стоить буквально какие-то смешные деньги, чисто символически, если дом старый и такой, ну, потрепанный. Если это новая машина, это, ну, вы чего? Это может любые деньги стоить. Там и 150 тысяч, там и... Не, ну, это может быть совсем супер-дюпер, ну, там и, не знаю, там 70, 80, 100, 120, там и так далее. Но можно купить там и за десятку тоже. Стоит ли тратить деньги на текущие дела? К примеру, ремонт в квартире, когда точно решили эмигрировать с семьей. Но супруга предлагает ремонт сделать, давно не делали. Но деньги не маленькие. Но послушайте, решили эмигрировать, это же не значит, что вы завтра уезжаете. Это вы только решили. А дальше, значит, то есть вы не знаете, когда вы уезжаете по времени. Кроме того, если вы решили эмигрировать, и у вас уже, может быть, даже визы на руках и так далее, вы спрашиваете себя, а что будет с этой квартирой? Если я хочу ее продать, то вопрос, лучше отремонтировать и продать дороже, или продать как есть и не связываться. Если вы хотите ее сдавать, вы опять себя спрашиваете, лучше отремонтировать и сдавать отремонтированную подороже, либо, например, не ремонтировать и сдавать подешевле. Ну, то есть, это же зависит от того, что вы собираетесь с квартирой делать. Никаких других. Я не вижу других соображений, ради чего, собственно. Так. Клинтон соврал под присягой. И что? Ничего ему не было. Клинтон соврал под присягой, и ему мало не показалось. Значит, против него был начат процесс импичмента. Его мусолили там и все дела. И палата представителей, насколько я помню, значит, приняла решение об импичменте. В Сенате у них не было достаточного количества голосов, и импичмент не прошел. Вот, собственно, и все. А не надо меня умолять, но надо так как-то, значит... Там такой процесс. Его же не судом судили. Значит, суд не решает вопрос об импичменте. Вопрос об импичменте решает Конгресс. Соответственно, значит, в Конгрессе этот процесс не прошел. Но все по закону. Вы что я должен? Самое. Было основание для импичмента. Понимаете? Основание было. Одно дело, когда основание есть, а другое дело, когда основания нет. Значит, если бы он то же самое говорил без присяги, да, то не было бы никаких оснований устраивать ему импичмент. Если я непонятно что-то говорю, я обычно просто объясняю. Вот не забудьте при возможности продемонстрировать партийный финский плащ. Вы знаете что, мы со Светой недавно, вот вчера буквально обсуждали, куда делся плащ. Тут понимаете, что произошло? Я когда похудел, то летом начал пересматривать весь свой гардероб, знаете, и мы выкинули очень-очень много вещей, просто выкинули, понимая, что больше я носить это не смогу. 40 пар брюк, можете себе представить, накопилось за 25 лет, 40 пар брюк. Вот, и в общем, короче, мы все это выкинули, и плащ пошел вместе с этим. Вот, такая вот получилась ерунда. А я как раз другой себе купил уже тут, английский, и в общем, ну, так оно и, вот, и ушло. Так что, я его не одевал ни разу здесь. Перед покупкой дома, какие службы нанимаете для проверки дома? Ну, это же часть процесса оформления транзакции. Значит, там есть инспекторы, они приходят и репорт, этот репорт прикладывается ко всем делам. Банк же вам денег еще должен дать. Банк вам без репорта правильного и денег не даст, и так далее. То есть я специально не нанимаю, но там просто есть требования. И по этим требованиям приходит апрейзер, делается инспекция там на термиты и так далее. Почему США добиваются отмены смертной казни в других странах, но в самой США сохраняется? А они добиваются? Я не знаю, честно. Я думаю, что... Я не знаю точно деталей. Я думаю, что если США где-то чего-то добиваются в смысле отмены смертной казни, видимо, имеется в виду, за какие конкретно преступления там это может быть. Я не знаю. То есть, как бы вы делаете некоторые утверждения, но я просто не в курсе. Влияют ли гены на успех человека в жизни, на понимание наук, особенно точных? Были ли ваши родители сильны в точных науках? У меня мама инженер, проектировщик. Она занималась разработкой металлорежущего инструмента. Закончила станкоинструментальный институт в Москве. И всю жизнь занималась вот разработкой там всех этих фрез. Знаете, вот эти дела. Я в этом ничего не понимаю. Но она была очень такая... То, что называется Sharp, и она делала очень сложные расчеты, она самый сложный инструмент разрабатывала, была очень-очень квалифицированный инженер. А папа у меня, он, в общем-то, был военный, но до того, как он был военным, он в 20 лет уже, он был токарем 7-го разряда, это высший разряд. То есть он в 14 лет попал в ПТУ. ФЗУ тогда. И вот к 20 годам он уже был какой-то очень-очень-очень такой супер-дюпер, такой вот, значит, ну, не ремесленник, но рабочий, пусть будет рабочий. И он всю жизнь был очень рукастым, он фактически дачу построил, у него всегда был такой инструмент потрясающий, он там чего-то все время делал и так далее. Мне 62 года. О, Марияш, мы с вами ровесники. Могу я приехать по турвизе и устраиваться на работу? Независимо от возраста, по турвизе вы не имеете права работать. Но вы можете работать нелегально, там, с детками сидеть или там, с пожилым человеком. Там, ну, то есть, очень много людей по турвизе работают, хотя это нелегально. Поэтому вопрос «могу», возраст вам не помешает. То есть, какие-то работы вы можете делать, но вам больше помешает отсутствие разрешения на работу. Ну, можете, да, конечно. То есть, люди делают. Куда вам можно присылать свои письма, чтобы вы на них ответили? ВКонтакте люди пишут. Это у меня основной такой... Основная площадка, где я общаюсь. Что еще может быть? Можно в скайпе, но... Ну, пишите ВКонтакте. ВКонтакте лучше всего. У вас на канале был человек, Илья зовут. Вы случайно не знаете, в какой области он тестирует? Но он в Фейсбуке работает, я не знаю. Если вы говорите про того парня, который рассказывал, какие зарплаты платят там высокие в некоторых компаниях, Кремниевой долины и так далее, вот он конкретно работает в Фейсбуке. Так. Знаете что, народ, тут меня немножко выкликают. Одну секундочку я вас оставлю. Сейчас я микрофон выключу и подбегу. Я очень извиняюсь. Окей, вот мы и обратно продолжаем наши дела. Так, год назад с помощью ваших бесплатных онлайн-курсов устроился работать тестировщиком, а сейчас перешел в веб-разработку, считая ваше влияние ключевым фактором. Спасибо вам огромное. Михаил, я на самом деле очень рад, вы поймите тоже, я когда наговаривал это все эти онлайновые курсы, это было... Ну, значительным усилием. Знаете, с одной стороны, это был драйв такой, все было классно, но это работа определенная. И я, когда ее делал, я думал, ну вот, найдется, может быть, несколько человек, у которых жизнь из-за этого изменится, понимаете? И поэтому каждый следующий, вот очередной, так, да, вот вы не первый, кто это говорит, но первый раз мы записали этот курс в 2011 году, то есть уже 7 лет прошло. И вот примерно в это время мы начинали, в 2011 году. Вот. И я измеряю как бы свою жизненную самореализацию в том, сколько жизней других я изменил. Это колоссальное счастье, потому что не у каждого человека есть возможность изменить чью-то жизнь. Причем так кардинально изменить. Вы можете улыбнуться девушке, подарить ей цветочек, и ей будет приятно. Это тоже хорошо. Это гораздо лучше, чем сделать жуткую рожу или сказать, куда прешь там. Понимаете? Безусловно. Но мне как бы посчастливилось иметь возможность такими крупными какими-то вот единицами, укрупненными, отдавать что-то в мир. Поэтому я каждый раз радуюсь, вот как будто вот не было этих там 24 лет, когда я начал это делать, вот делать, потому что я каждый раз как заново. Так что вам тоже спасибо, что рассказали. Кто я по гороскопу? Я Телец. 28 апреля, такой ранний Телец. Посмотрел ваше видео с Ириной Мамсын. А, это было несколько лет назад, да. Она мимо проезжала и зашла к нам, я с ней пару сюжетов снял. Все четыре части три раза, ё-моё, три раза. Это шедевр. А что там? Я, честно говоря, не помню. Я там над ней что-то такое там потоки улавливал, там как-то я помню, что-то мы с ней колдовали немножко, да. Да. Вы присматриваете за моральным обликом русскоговорящих блогеров, вещающих о жизни США? Ну как же мне за ними присматривать? Они же взрослые люди, и кто я такой, чтобы кому-то навязывать там свое представление о моральном облике? Но просто приходят люди очень часто, вот, и они практически все очень симпатичны. Я не помню, чтобы кто-то пришел, и мне пришлось потом идти руки мыть. Нет, совершенно симпатичные ребята, и они приезжают. Ну, может быть, им хочется... Знаете, блогеры вообще любят друг с другом как бы замешивать аудитории, да, то есть вот там пришла вот... Виктория, там, Бородина, да, со своим каналом Прог-блог. И она там про меня что-то снимает. А я, пользуясь случаем, тут же раз там про нее что-то снял. И глядишь, там, может быть, там 3-4 сотни подписчиков там у нее появилось дополнительно и так далее. Я считаю, что у нее очень хороший блог, интересный. Вот. И девочка самая потрясающая, просто, просто умничка. Я еще надеюсь, мы пойдем вместе куда-нибудь сходим, и мужа ее позовем. Он работает в Амазоне программистом, так что, я думаю, тоже очень интересный парень. Вот, поэтому блогеры любят так вот, знаете, тусоваться, можно сказать. Я просто радуюсь, что есть хорошие ребята. И, понимаете, с возрастом очень важно осознавать, когда ты старше становишься, очень важно осознавать, что есть кому как бы эстафету передать, понимаете, что растет молодняк хороший. Вот не только вот такие, которые, ну, можно сказать, никакие. А есть вот настоящие такие, вот, которых хочется видеть. И среди блогеров много таких. А тот караван, спрашивают, это реальная толпа? Или все как, так же, как и было? Или просто стали обращать на это внимание? Караван, это, ну, как бы, с одной стороны, это толпа. С другой стороны... Этой толпой занимается организация, она как-то по-испански называется, я сейчас не помню там их название, но типа там «Без границ». Вот. Они их как-то там, не знаю, как-то помогают. А у этих, которые без границ, у них в Калифорнии, например, есть какие-то там сторонники, единомышленники, там, я не знаю. То есть кто-то ими там сейчас немножко занимается. Никаких оснований нет. Говорить, что Сорос это финансирует, это просто очередной фейк-ньюс, так сказать, происходящий из основного источника фейк-ньюс. Но, значит, когда Трампа спросили, но вы, есть ли какие-то основания считать, что это Сорос, он сказал, ну, у него нет, но он сказал, я не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что это был он. Ну, вот это вот уровень, вот, да, значит, этих людей. Значит, это на самом деле уровень не этих людей, а это уровень тех людей, которые хавают это. Вот это уровень, действительно. Значит, просто перестали обращать внимание. Ну, вы поймите правильно. Если пресса не будет об этом кричать, если президент не будет по 5 раз в день, значит, твитить, так никто и внимания не обратит. А как? Кого колышет? Ну, кого интересует? Вот был случай, если вы помните, когда... Голландская газета или там журнал, я не помню сейчас уже деталей, опубликовал какую-то там карикатурку маленькую, и там Иисус и пророк Мухаммед, они там что-то такое, там как-то так, ну они так были нарисованы, ну знаете, как карикатуристы рисуют, в этом не было никакой попытки принизить там достоинство или там унизить как-то пророка Мухаммеда. Правда, я не видел, я смотрел на эту карикатуру, я пытался понять, что там могло так напрячь вот фанатов ислама. Я думаю, они даже и не видели этой карикатуры. Но дальше что произошло? Дальше вот в Афганистане погибло несколько десятков человек, когда народ начал возмущаться, что где-то там в Голландии, в какой-то газете, они ее не видели, кто-то такой оскорбил пророка Мухаммеда. В Афганистане погибли люди. Вопрос. Как это могло произойти? Ведь в Афганистане никто не читает голландских газет. Я вам больше скажу. Если бы они увидели эту карикатуру, трудно себе представить, что они бы, например, что-то там обиделись. И он там не один был на этой карикатуре, а он там, по-моему, с Иисусом был вместе. Вот. И, ну еще раз. Может быть, она даже и была обидна. Я ничего не хочу сказать. То есть, может быть, кто-то это воспринял бы как обидно. Но для того, чтобы это произошло, должна была быть какая-то сволочь, которая все это взяла, специально вытащила туда. Да я телефончик отключу. Вытащила туда, бросила этим людям. Понимаете, которые потом пошли и стали убивать. Поэтому, и здесь то же самое происходит. Вот нашлась какая-то сволочь, которая взяла что-то, что само по себе там где-то происходит. И, ну, как-то там происходит. Вот, и дальше начала, эта сволочь начала вот это вот подавать для того, чтобы люди, которые ищут, так сказать, в своей озверелости, ищут какой-то очередной повод озвереть еще больше или оставаться в озверевшем состоянии, им это бросили. Вот и все. А сейчас уже выборы прошли, чего уже неинтересно. Будут ли еще бесплатные онлайн-занятия и когда? Так они записаны все. Ой, господи. Давайте я вам напишу. Значит, www.portnov.com 2018. Это последний курс, мы его делали, последний раз мы делали весной. Поэтому все записано. Что там? Не надо в нем участвовать совершенно. Иудей ли я? Ну, я не могу сказать, что я верующий какой-то человек там. То есть, я генетически я еврей, но так, чтобы вот верующий, нет. Ну, то есть, я с большим уважением там и пиететом, и все дела, но, ну, как бы, ну, нет. Если выиграешь грин-карт, нужно ехать всей семьей сразу? И можно ли после собеседования и утверждения на получение сначала поехать мужу, к примеру, по турвизе? Не, ну вы что-то уже тут нагородили. Значит, турвиза не имеет отношения к грин-карт. Вы по турвизе вы можете ехать сколько хотите. Это никак не связано с процессом получения грин-карты. У вас будет полгода, в течение которых вы должны въехать всей семьей. Тот, кто является победителем в семье, допустим, муж выиграл, его заявка выиграла, он должен присутствовать в момент, когда въезжают остальные. То есть, он может поехать один, а остальные потом подъедут. Это можно. Но, если выиграл муж, жена не может поехать вперед, а он потом подъедет. Так нельзя. Они должны въехать вместе, и дальше там, они могут оставить его и приехать через полгода, и там, или там, через сколько-то. Но есть определенные правила. Вы выигрываете, давайте. Когда выиграете, мы подробно разберем. Так. Сегодня, наверное, все СМИ про SpaceX шумят у нас по поводу очередного запуска у вас. Вы знаете, я с утра посмотрел несколько, никто ничего не писал. А чего? Ну запускают. А что, первый раз, что ли, запускают? А все время что-нибудь запускают. Знаете, вот у нас был такой анекдот. Ребенок в школе говорит, учительница в школе говорит, дети, у нас в стране запустили спутник, говорит, вчера. А мальчик говорит, Марья Ивановна говорит, а у меня папа говорит, что у нас в стране экономику запустили. Она говорит, а ты папе передай, что у нас в стране сажают не только картошку. Вот, так что запустили и запустили. Да, тут вот идут всякие осложнения от того, что вот товарищ с молодой девушкой встретился. Так. Елизавета говорит, я врач. Скоро предстоит иммиграция в Америку. Буду жить в Вашингтоне. Елизавета, если вы по тем или иным причинам вдруг не захотите быть врачом, вот, и будете думать, что такое, и как жить дальше, так мы из вас тестера всегда сделаем. как в Америке борются с простудой и гриппом. Вы не поверите, они холодное заставляют пить. Вот мы привыкли, если простыл, пить горячее, а они наоборот, они пьют холодное. Я пытался с врачами говорить на эту тему, они говорят, это не важно, холодное или горячее. Вот я несколько раз такое слышал, правда нет, не знаю. Но говорит, существенно, чтобы это последовательно применялось, либо всегда холодное, либо всегда горячее. Тогда будет помогать. Борются с простудой и гриппом. У них тут вообще такая, знаете, манера антибиотики колоть. Вот по поводу, без повода, раз антибиотики. Грудная ляля, там, смотрят, там 6 месяцев ляли, а уже 3 раза антибиотики кололи. Жуть просто вот. Ой, да, тут дали ссылку на вот этого паренька из Лос-Анджелеса, который там где-то в гетто живет. Наш модератор Ярослав дал ссылку, вижу. Пожары к Новому году должны закончиться? Вы что думаете, у них тут они повышенные обязательства, что ли, берут? Это, ну, дай бог, ну что же, мы, я очень надеюсь. Мы с мужем на Новый год едем в Лос-Анджелес и Сан-Франциско-Бэй-Эре. Хотим к вам в школу заехать, заезжайте. Может, уже дожди пойдут. Вот я слышал, что буквально на этой неделе или на следующей должны дожди пойти. Я еще, знаете, что подумал? Однажды мы в Санта-Крус там зашли на винодельню одну. А маленькая там, буквально гектар там этого винограда растет. И такой сарайчик, они там тут же дегустируют. Сами пьяные стоят. В общем, и говорят, вот попробуйте вот это. Очень интересный аромат. Тут как-то вот тут гектар леса сгорел недалеко. И виноград дыма набрался. В дыму стоял несколько дней. И вот этот вот дым, он, значит, присутствует в этом вот вине. Вы его почувствуете. Так вот, я хочу сказать, сейчас вся винная долина в дыму. Вся эта Напа Валли и Сонома Валли. Это все в дыму сейчас. То есть, я сейчас калифорнийские вина этого года, они будут все с ароматом дымка. Так что вот такой интересный момент. Значит, заехать в школу. Ну, смотрите, может быть, там на дачку нам заедете, мы кино с вами будем снимать. Вот так, мы любим, когда гости приезжают. Вот. Ну и в школу, конечно, что же мы никуда не деваемся. Тем более на Новый год, ну что же. А на Новый год так у нас вообще каникулы. Так что в Москве дым, когда горят торфяники. А я очень хорошо помню. Я вам скажу, что первый раз я с этим столкнулся, это был 72-й год. Я тогда закончил 9 класс и был в стройотряде на Карельском перешейке, на Белом море. И там лето было очень жаркое, и вот эти вот болотистая местность, она вся пересохла там, знаете, там очень интересно было и жарко было. И, в общем, было не, местные говорили, что такой жары давно не было, значит, там на Кольском полуострове. А когда мы прилетели в Москву, Москва была в дыму. И вот торфяники обычно под Каширой где-то там. Да, иногда запредельно. В Москве дым, когда горят торфяники, притом он очень серьезный. Да, это тяжелый дым, конечно. Иногда запредельно трудно дышать, и не видно ничего через 4 метра. Еще тогда жарко. Ну, в общем, да, да, что ж мы, этот дым-то я хорошо помню. Берет ли Цали Светлана Каф за кейсы политубежища по притеснению сексуальных меньшинств? Я думаю, что это несущественно, по какому признаку вас. Это же все одно и то же. Ну, то есть, должна быть история, где вы показываете, что вас обижают как-то. Вот по этой причине, или по той причине, или по сей причине, но... Безусловно, да, я не думаю, что она как-то не в состоянии, или, допустим, как-то у нее не хватит опыта. Я не думаю, что это как-то заметно отличается от любого другого. В теории, говорят, может ли до вас дойти пожар? В теории, наверное, все может быть. Но, понимаете, история, все-таки это же за заливом, там, с той стороны, там вода все-таки разделяет. Кроме того, чтобы к нам пришло, это должно быть чему гореть, понимаете? Это же, у нас же нет леса здесь, у нас, ну дома есть, конечно, могут гореть дома, но у нас нет такой местности, вот, чтобы вот так. И, в общем-то, мы находимся на полуострове здесь, Да, вот если вы посмотрите, вот это вот на севере полуострова Сан-Франциско, и так он идет вниз, поэтому у нас на востоке залив достаточно широкий, значит, с севера там пролив из Атлантического океана вот в этот залив. Ну, я даже не знаю, как тут, ну, как так вот, вот огонь может напрямую пройти, я не представляю. Но он может тут и сам загореться, понимаете, вот, допустим, Санта-Крус, да, там тоже бывают пожары, вот я вам только что сказал, да, вот там было возгорание. И сейчас вот на днях там тоже был пожар, там, по-моему, 17 гектар сгорело, его быстро локализовали. Ну, то есть тоже какие-то леса тут есть, я не знаю. Имеют ли право спрашивать 5 последних книг, которые я прочитал на собеседовании? Не слишком ли приватную информацию они спрашивают? Что вы думаете? Они вас спрашивают при этом технических книг, каких прочитал последних 5, технических. Они не спрашивают вас, читали вы там «Капитал» Маркса или «Майн кампф» Гитлера. Это не то, что их интересует. Их интересует 5 технических книг. Ну, не технических, это может быть просто по такому индивидуальному росту. Вы можете сказать, вот я читал там, допустим, книгу там про лидершип, вот как быть лидером, например, книгу «Как быть успешным там в чем-то», книгу «Как отвечать на вопросы по программированию на интервью». То есть это могут быть самые разные книги, но имеется в виду аспект профессиональный. Профессиональный, не имеется в виду художественная литература там, и так далее. Сколько мне было лет, когда мы выехали в США? 34 года с половиной. Уровень английского, ну, они мне намерили 200. Ну, то есть никакой, можно сказать, совсем никакой. Я никогда не учил английский до этого. Месяц там в группе с преподавателем перед отъездом. Ну, то есть по нулям. Ребенок 10 класс, учится в США, в школе, по программе до июня. Хорошо. А стоит ли мне рвануть к ней, и там нам вдвоем остаться нелегально? Правда, у меня никакой английский. Я сам графический веб-дизайнер. Ну, нелегально вы не получите работу графического или веб-дизайнера. Нелегально вы можете там в магазине где-нибудь. Вот. А ребенку-то зачем в нелегалке быть? Ну, вы там, допустим, побалуетесь. Если вы говорите себе, я приеду, останусь нелегально и буду легализоваться, вот, скажем, таким-то путем, который я себе наметил, в этом есть какой-то смысл. То есть вы говорите, я еду, и мы легализуемся, мы остаемся с этим ребенком. Если вы не видите, как вы можете остаться легально, то все остальное как-то, ну, если хотите, ну, пожалуйста, я не знаю, зачем. Спрашивают, будут ли видео из Лос-Анджелеса? Ну, это же я должен оказаться в Лос-Анджелесе, согласитесь. Я же так не могу отсюда снять видео в Лос-Анджелесе. Поэтому, если мы будем в Лос-Анджелесе, мы иногда ездим, там, не знаю, раз там 2-3 года, мы бываем в Лос-Анджелесе. Последний раз мы были в Лос-Анджелесе, наверное, год назад. Мы из Лос-Анджелеса уплывали в круиз через Панамский канал. Вот он в Лос-Анджелесе стартовал и во Флориду приходил. Значит, вот последний раз. Ну, это близко достаточно. Мы бываем. Вот. Представьте себе, если вдруг США решит удовлетворить все заявки на грин-карту от России, какой будет резонанс, когда разом уедут 300 тысяч семей? Да никто не заметит. А чего? Ну, приедут. А что вы думаете, кто-то на них внимание обратит? Страна принимает миллион легальных иммигрантов в год. 300 тысяч, никто не заметит вообще. Потом, понимаете, вот если бы там привезли из Сомали, например, то они бы как-то жили где-то компактно, более-менее, потому что у них нету к кому поехать. А если люди из России едут 300 тысяч, то у них, как правило, есть. Они поедут в Сакраменто и в Сан-Франциско, в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, в Бостон и в Филадельфию, в Нью-Йорк и в Чикаго, и там в Сиэтл, и в Портленд, и в Денвер, и в Атланту, и поэтому никакой проблемы нет. Они так вот, ну, добавятся, раз никто и не заметит их вообще. Ну, вот мы с вами заметим, да, поскольку будет там больше русской речи, никто не заметит, остальные не заметят. Вы брали интервью у парня пару дней назад. Вы брали интервью у парня пару дней назад. Ну да, конечно, конечно. Из Воронежа. Я писал, что устроился и полгода уже работаю. Ага, так. Сегодня узнал, сколько было человек на мое место. 17 человек было. Аж гордость распирает, спасибо вам. Ну, чего же? Хорошо, молодец. Ну, хорошо. Добрый день, Михаил Петрович. У меня новая волна просмотра ваших эфиров перед отъездом. Это пишет доктор Понтик. Так, соскучилась по такому досугу. За время суеты разной. Набираюсь мудрости и заряжаюсь энергией. Спасибо. Я так припоминаю, что доктор Пончик, это, в общем-то, молодая еще девочка совсем. А уже целый доктор. Вот. Да, может вылечить, если что. Вторжение США в Ирак повлияло на возникновение кризиса в 2008-м? Или это случилось бы и без этого? А вообще никакой связи. Кризис в 2008-м был из-за финансовых, ну как сказать, неправильных таких действий на финансовых рынках. Поэтому специфически вот выдача моргиджей людям, которые реально не могли платить. То есть была такая истерия, все норовили дать деньги даже тем, кто платить потом не может. А финансовые всякие учреждения, что они делали? Они скупали эти моргиджи и оформляли их как, ну грубо, как ценные бумаги, как акции. То есть вот ты покупаешь акции, а за этими акциями там стоит много-много-много разных моргиджей. Вот, но когда эти моргиджи начали, значит, там кризис неплатежей такой пошел, то, в общем, все это рухнуло, и были денежные потери и так далее. С Ираком, ну никак, ну то есть совсем никак. Кризисы же не обязательно случаются из-за войн. Кризисы, они так циклично происходят по разным причинам. Хотел ли бы я вернуться в Россию? Нет. Зачем мне? Мне хорошо, что мне туда возвращаться? Мне и некуда вернуться. Ну то есть страна как бы есть, но моего-то там что осталось? Мне не к кому вернуться. Я уже не говорю о том, что даже если бы было, я не хочу, но сейчас-то уже после 28 лет, куда же я могу вернуться? Я могу как бы заново, если только поехать, а так вернуться-то. Недавно у вас заходила речь о том, что вы не употребляете английские слова на видео, а жена сыплет ими много. Мне нравится много английских словечек в речи, так лучше учится английский язык у меня. Ну, это у вас специфический интерес. Люди, которые просто хотят послушать, им режет слух. Жалуются некоторые. Вот. За какие цены вы стараетесь сейчас покупать квартиры, дома? Удается ли не переплачивать? Вы знаете, что мы сейчас ничего такого не покупаем. Мы сейчас заканчиваем строительство. Вот у нас, ну буквально, я поехал сегодня вот стрим ваш вести, а Светлана поехала встречаться с людьми, которые хотят снять дом, который мы завершаем, там по чуть-чуть, там мелочевочка тут вот там здесь, и буквально, я думаю, за неделю там все это закончится. Вот они пришли смотреть этот дом, они вчера приходили, там одна днем, другая вечером, там три человека, три женщины, но вот они как-то все время втроем снимают, и, в общем, то есть наша задача его сейчас сдать. Дальше, с точки зрения покупки, наша философия такая, что, в общем-то, мы как бы сетап, что называется, да, то есть у нас все в порядке, нам ничего не надо. Но поскольку у нас есть какие-то возможности, то если будет что-то такое, ну, просто невозможно не взять, да, то мы возьмем. В каком диапазоне? Надо смотреть, понимаете, это, ну... Мы можем в довольно широком диапазоне себе позволить. Вот. Но, понимаете, как получается, когда ты берешь что-то, особенно когда на перестройку берут, то прибыль, ну если потом продать, то вот прибыль происходит в тот момент, когда зарабатываешь ты, когда ты покупаешь, а не продаешь, как ни странно. Если ты купишь там нечто на 200 тысяч дороже, дешевле рынка, на 200 тысяч дешевле, вот эти 200 тысяч уже твои, ты когда будешь продавать, ты уже их положил в карман, до того, как продал, понимаете? Поэтому контракторы так и покупают. Мы никуда не спешим, мы так смотрим, мы ждем, что будет какая-то коррекция очень существенная в ценах ближайшие, там, может быть, не знаю, год-полтора, может быть, два. Мы где-то, это может произойти очень быстро. Уже сейчас цены немножко вниз идут, вот, может быть, там, процента на 3-4 за последние пару месяцев, оно так тюк-тюк-тюк-тюк. Сейчас очень много всего, я же рассказывал на канале у нас, что совершенно необычно, когда в сентябре, в октябре, там, в ноябре на каждом углу эти опенхаузы, и сейчас недвижимости высыпало, понимаете? Люди скидывают, сливаются, понимаете? Поэтому как-то это влияет тоже на цены. Вот, и мы не спешим, совершенно не спешим. А можем и обойтись, то есть не то, чтобы нам вот обязательно нужно было что-то купить, нет. Можно ли с базой английского языка ехать в Америку? Да можно вообще без языка. То есть люди и без языка тоже выживают, но что сказать? Можно с базой, конечно. Ну, чем лучше язык, тем лучше. Но даже если нет совсем ничего, тоже вы не погибнете. Насколько сложно подтвердить ВУ категории Б? А что это? ВУ. И как долго можно легально ездить, не подтверждая ВУ категории Б? Видимо, водительское удостоверение. Вам не надо ничего подтверждать. Вы можете ездить по тем правам, которые у вас есть в вашей стране. Вот вы приехали в США и катаетесь. Технически есть ограничения. Но ограничение говорит, что, допустим, 2 недели после того, как ты поселился в штате там, Калифорния. Но вы можете сказать, что вы еще не поселились, вы присматриваете, вы туда-сюда ездите. Я ни разу не слышал, чтобы кого-то оштрафовали за то, что он слишком долго ездит по правам своей страны. Вот. Поэтому в практическом плане можете ездить как угодно долго. Но в практическом же плане, если вы уже приехали сюда жить, то вам хочется страховку купить подешевле. Если вы ездите по иностранным правам, то страховка у вас дороже, иногда существенно дороже. Поэтому вы хотите как можно скорее получить местные права, и вам тогда страховку сделают уже, скинут цену. Вот. Можете ездить сколько хотите, так, если вопрос в том, как долго. Сложно ли? Вы не будете подтверждать ничего. Не имеет значения, есть у вас права иностранные или нет. Вы придете, возьмете тест устный, то есть на знание правил. Ну, вот буквально так же, как вы в Российской Федерации получали. Вот там, на машинках таких. А потом будет тест на вождение. Вы сядете, поедете, вас примут тест и все. Нет, не сложно. Нет. Так. Скажите, пожалуйста, будут ли в 2019 году бесплатные курсы по тестированию? Нет, конечно. Зачем же нам каждый год одно и то же? У нас были в 2011, потом я чувствую, немножко устарело, мы сделали в 2018. Все записано. Все записано. Делать живьем что-то, что записано, смысла нет. Вы можете посмотреть. Гораздо лучше запись смотреть. Вы можете ее 10 раз посмотреть, вы можете повторить. Зачем же вам так? США – страна, подарившая мне детство. Помню репортажи 9.11, от которых мне до сих пор нелегко. Так. Да. Это как бы как 0.1, да, такая служба. Так. Среди работодателей принято звонить твоим прошлым начальникам для получения фидбэка. Нет, не очень принято. Что если я ушел с работы на плохой ноте? Обо мне дадут плохой фидбэк? Или уже сложнее найти? Вы знаете, что в основном, ну вот в той сфере, где мы вращаемся, в основном не звонят работодателям или там начальникам, а звонят, чтобы узнать, реально ли ты там работал. Значит, есть понятие references. Reference — это когда про тебя рассказывают. References. А есть понятие employment verification. Значит, обычно звонят за employment verification. Скажем, в Кремниевой долине 9 из 10 – это employment verification. И один, может быть, references. За пределами Кремниевой долины у нас студенты со всей Америки, вот я могу сказать, что довольно часто хотят именно references, но они как технические, там, эти references, там, вот, чем занимался, хорошо ли то, хорошо ли это. Но дело в том, что люди не хотят говорить плохо, потому что это дело подсудное. Первое. То есть, к вам могут предъявить претензии на этот счет. А второе. Вы не даете такие референсы. Вас спрашивают, кому звонить. Вы не даете такие референсы, с которыми вы расстались плохо. Понимаете? Значит, вы находите среди людей, которых там есть, кого-то, кто может о вас хорошо сказать. То есть, они не будут звонить куда-то. То есть, они могут. Технически такое бывает иногда, что они кому-нибудь позвонят, вот, не тому, кого вы дали. Это возможно, но это очень-очень редко. Очень-очень редко. Так что, дайте кого-то, кто о вас хорошо скажет, и все. Так. Так что на тут много-много всяких сообщений. Вы знаете что? Такое ощущение... нет, мне показалось, что мы проскочили. Слышал ли я про астероид какой-нибудь? Нет. Какая сумма аренды квартиры? Два бедрума, к примеру, трехкомнатная, на ваш взгляд, считается достаточно большой, с которой стоит задуматься о покупке дома или квартиры. Задумываться о покупке дома или квартиры нужно независимо от того, что вы платите за аренду. Потому что это как бы не очень связанные вещи. Не очень связанные. Кроме того, если вы очень-очень платите за аренду, то, скорее всего, и дом купить не будет дешево, а будет достаточно дорого. То есть, у вас может просто не быть денег на дом, ну, скажем, на down payment, да, чтобы выбраться из дорогой аренды. Поэтому так нельзя сказать. Это постановка вопроса, с которой далеко не уйдешь. Вот. То есть, надо спросить себя, зачем тебе дом? Что ты от него хочешь? И так далее. Дом ведь вас закабаляет, да, то есть вы уже должны там находиться, вы ограничены в способности куда-то поехать, переехать. Значит, если вы переезжаете, значит, дом надо либо продать, это не всегда выгодно, можно потерять много денег, или его надо сдавать, тогда у вас вопрос, как вы будете менеджить все это дело и удаленно, и так далее. И так далее. Это большая головная боль. То есть, дом обычно покупают тогда, когда знают, что собираются жить долго на одном месте. Вот тогда это имеет смысл. Вы как арендодатель, Теласточка, с большим опытом. Это Светлана у меня с большим опытом, я при ней. Может быть, сможете посоветовать, на что нужно обратить внимание в первую очередь при съеме квартиры в США, чтобы не попасть впросак, так сказать? Но вы должны смотреть, что снимаете. Может оказаться, если это, допустим, там дом трехэтажный, да, и там вот вы снимаете квартиру в трехэтажном доме, то первый вопрос, который вы должны себе задать, топают ли, например, там люди, которые наверху. Кто там живет наверху? Если там у них трое детей, они будут бегать, и вы это хорошо услышите. Чем дешевле апартмент, в котором вы живете, тем лучше вы услышите тех, кто топает сверху, тех, кто слушает музыку слева, справа и так далее. Смотрите, куда окна выходят. Если окна выходят на бассейн, например, то там все время будут крики радостные. Если выходит на улицу, значит, смотрите, тихая улица или не очень. Если выходит на перекресток, например, как-то так, то, соответственно, когда машина будет стоять на перекрестке и ожидать зеленого цвета, то через открытые окна этого автомобиля вы будете слушать всю эту музыку. Утром, ночью, там, в любое время, когда машина стоит на красном свете. И так далее. Вы увидите, это не так все сложно. Так. Если есть кейс на политику, но он пуст. Ни рыбы из сетя не поймут. Я даже не понял вообще, кому это пишут. А это, видимо, тут что-то недочистил модератор. Тут много начищено. На русском языке книги в магазинах продаются? Да. Во-первых, в русских магазинах есть книжные отделы, Раз такой вопрос возникает, я думаю, может быть, мне зайти в русском магазине книги вам показать. Значит, продаются. Но в Америке есть несколько онлайновых книжных магазинов на русском языке, где есть просто все. Ну, я не берусь сравнить с тем, как если бы это продавали, там, допустим, в Москве, в книжном магазине, или там в Петербурге. Но есть несколько онлайновых книжных магазинов, где есть реально все. В частности, некоторые из них имеют интерфейс такой вебовский в США, а сами они в России. Вот там есть такой, как-то, я боюсь точное название переврать, но там торговый дом там Санкт-Петербург, или там издательство Санкт-Петербург, там или что-то, у них громадный магазин. Я все время какие-то имейлы получаю, мы пару раз покупали книжки, у них есть наш имейл, и вот они все время нам что-то шлют, там просто какие-то каталоги немыслимые, но, может быть, это не так быстро происходит, как американские книжки, потому что на Амазоне, там, например, американскую книжку ты... Я сегодня, вот сейчас вот я, разговаривая с вами, заполнил заказ там, но если не завтра, то послезавтра она уже пришла. Можно ли в жилой зоне, дом-гараж, заниматься тюнингом, авторемонт, перетяжка, спасибо? Ну, пока соседи не пожалуются, можно. А вообще нельзя. Ну, то есть, есть определенные виды бизнеса, которые можно делать дома. Ну, например, можно делать там какую-нибудь бухгалтерию, налоги считать. Вот. Что-то такое можно. Но, еще раз, пока соседи на вас не жалуются, пока вы не создаете какой-то поток людей, пока вы не создаете какие-то проблемы с парковкой там, и так далее, и так далее. А есть люди, просто жалуются. Даже если вы проблем не создали, но они думают, какого хрена. Могут, конечно. Есть люди, которые этим занимаются. Вот он приехал, такой умелец там, вот, и он там загоняет к себе в гараж, и там давай там под машину залез, давай там масло менять, давай там, я не знаю, там еще что-нибудь менять, там диски тормозные. Но, ну, в общем, это как бы неправильное такое занятие. Вопрос про имя. Наши имена называют по-ихнему. Михаил, Майкл, Петр, Питер и так далее. Как будут называть меня? Константин. Как будут Константина называть? Вы знаете, я видел массу Константинов, которые так и были Константинами. Имя греческое. Понимаете, если Майкл – это библейское, это иудейское имя. Михаил, Майкл и так далее. Петр – то же самое. Это все христианское, да, христианское, иудейское, то Константин – это греческое. Оно как бы в США вот только от нас, вот, ну, либо из России, либо из Греции кто-нибудь приедет. Откуда Константин здесь возьмется? Так и будете Константин. То есть одно дело, когда то же самое имя, но по-другому произносят, понимаете? А другое дело, когда вот такое имя. А представьте себе индийское имя Сунита. Вот много девочек зовут Сунита. Ну так она и есть Сунита, как ее еще звать? Сколько платят за работу нелегально, если с детками сидеть? С детками сидеть, смотря где, в каком штате, там, сколько люди зарабатывают. У нас, если с детками сидеть, допустим, с двумя, это может быть, допустим, долларов 20 в час, например, и больше может быть. Зависит, у русских сидишь или у американцев сидишь, американцы больше платят. Какой у вас в доме очиститель воздуха? Очень надо срочно купить, но не знаю какой. Солнышко, я боюсь соврать, я не знаю. Там очиститель воздуха. Не, ну подождите, есть просто вентиляционная система и там фильтр стоит. Если вы говорите про очиститель воздуха, который просто в доме у нас есть очиститель воздуха фирмы Никен. Я вам сейчас покажу, может быть, у меня где-то в офисе есть. Одну секунду. Нет, вот, я не знаю, вам видно, не видно, но это не тот. Дома, конкретно дома, у нас стоят очистители фирмы Никен. Это та же фирма, которая делает магнитные всякие прибабахи. Вот то, что у меня на шее, и вот это вот на кресле сзади, тут магнитные дела. И все на свете такое магнитное. Вот, а это просто очиститель, вот он такой. Вот, ну это в офисе стоит. В офисе такая мощная, знаете, вентиляция, что она сводит к минимуму воздействие вот таких, кондиционирование очень мощное, к минимуму воздействие таких приборов. А дома у нас есть несколько очистителей фирмы Никен, они по дому стоят, они абсолютно бесшумные и очень-очень качественные, бесконечно качественные, но они очень дорогие, они стоят по $500 штука, не по стольничку, понимаете? А по $500. Но у нас их там дома, по-моему, штуки 3. Вот они в разных местах стоят и круглые сутки работают. Если бы я выбирал между Лос-Анджелес и Walnut Creek как город для начала жизни в Америке, что бы вы выбрали? Лос-Анджелес – это колоссальный мегаполис, там 20 миллионов человек живет. А Walnut Creek – это обочина другого мегаполиса, который называется Кремниевая долина. Или там Сан-Франциско Бэй-Эрия. Поэтому сравнивать Лос-Анджелес можно только с Бэй-Эрией. А Walnut Creek это как бы пригород, можно сказать. Поэтому, ну, Walnut Creek не такое дешевое место. Но с другой стороны, там вокруг полно работы. Хорошо оплачиваемый. Очень симпатичный городок с точки зрения там школы с хорошими рейтингами. Там очень достаточно приличная публика и так далее, и так далее. То есть надо было бы какой-то район выбрать эквивалентом Walnut Creek в Лос-Анджелесе. Но Walnut Creek замечательное место. А в Лос-Анджелесе тоже можно найти очень-очень много совершенно симпатичных мест, где можно начинать жить. Как бы, ну там жарче. Хотя и Walnut Creek, конечно, потеплее, чем, допустим, Кремниевая долина, туда дальше на континент, там жарче. И то, и другое замечательно. Дает ли США деньги на борьбу с коррупцией в отсталых и развивающихся странах? Вопрос возник из-за подобной помощи Украине от ЕС. Ну, США очень много разных имеет каналов материальной помощи самым разным странам. Ну, насчет борьбы с коррупцией конкретно, я не очень знаю, я не так интересуюсь этим делом. Вот, ну да, вот сейчас грозились там обрезать финансирование разных программ Гондурасу там и так далее, и стали обсуждать, а на что им деньги дают. И выясняется, что если им деньги перестать давать, так еще хуже будет, то есть ситуация там еще ухудшится, и люди будут еще больше оттуда драпать. Поэтому, знаете, как сложно получается. Другое дело, что деньги на борьбу с коррупцией обычно дают коррупционерам. Так что, не знаю, что сказать. Спасибо за великолепно ностальгические, одновременно поучительные ролики, как это было от миграционной темы до общего контента того времени. Очень жестко и тепло одновременно. Я пока сюда ехал сегодня с утра, вот я еще один записал. Вот все на камере, я еще не снял даже, вот не камеру в разъемчик, вот я на ваших глазах сейчас в разъемчик воткну, вот, и поставлю скачиваться. Значит, да, что-то наплыло, да, наехало, как сказал, что вот 28-я годовщина, и вдруг начал вспоминать. Как там с пожарами, спрашивают, ну вот. Не знаю, я же не в эпицентре. У нас просто дымно. Какая квалификация должна быть у фронт-энд веб-девелопера, чтобы можно было найти первую работу или интерншип в США? Ну, насчет интерншипа я как-то затрудняюсь. Это сложный такой вопрос. Но работу, ну, желательно быть синьором. Если вы senior level, вы можете как бы вполне претендовать. Так бы я сказал. Валерий говорит, я точные науки абсолютно не воспринимаю. У меня в школе по английскому истории было 5, по математике и физике, химии 2. Валерий, я вам скажу такую вещь. Как человек, который проходил это неоднократно по жизни, это все произошло, вот этот перекос, произошел только от того, что вам в жизни не достался такой преподаватель, который бы влюбил вас в точные науки. Вам просто не повезло с преподавателями. Какие-то никакие люди, понимаете, случайные люди. Очень много было случайных людей среди педагогов. Вот. И так уж вышло, просто вам не повезло. Но это абсолютно все лечится. И я вам хочу сказать, что на уровне средней школы, я не говорю, что там мехмат МГУ, понимаете, но на уровне средней школы блестяще освоить программу по математике, физике и химии, задача не сложная. Я вам скажу больше, мне химия, например, не давалась. При том, что у меня в старших классах, например, когда я в физмат-школе учился, у нас была великолепная химичка, но просто что-то сказочное. Она еще была нашим классным руководителем, ей сейчас 95 лет, она... Я ей книжку свою послал, позвонил ей в Москву и говорю, вот там туда-сюда, и мы с ней поболтали, я ей книжку свою послал, вот там лежит такая, и значит, потом тоже позвонил, читала, не читала, она школу закончила, и война началась, и она хотела быть ученым туда-сюда, но пошла зажигалки там на крышах гасить, там в обороне Москвы участвовала и так далее, и вот... Вот такая, совершенно в медалях вся такая была женщина, фронтовичка. Тогда много было учителей фронтовиков. И вот она, невероятный совершенно человек. Но я к этому времени уже за счет 7 и 8 класса уже был слабоват в химии. То есть я понимал базовые какие-то концепции, но как-то не любилось мне и все. А потом, когда органическая химия пошла, я вообще не мог понять, что за фигня такая, какая-то ерунда голову морочит. И так далее. То есть неорганическую я еще как-то так, ну там понятно, так просто, так красиво там это все, да, там валентности, там все это, электроны с орбит на орбиту, замечательно. Вот, а тут, значит, но это было в основном связано, может быть, с тем, что я был перегружен на математической и на физической стороне, и химия как бы не считалась там предметом достойным внимания, может быть, из-за этого. Но просто я что хочу сказать, что... Это чисто вопрос того, чтобы пробиться на какой-то уровень, когда ты начинаешь получать от этого удовольствие. Понимаете? И все эти дисциплины, они настолько потрясающие в своей красоте, что надо просто ее увидеть. Понимаете? А помочь увидеть эту красоту должен хороший педагог, который влюблен в свой предмет, который в состоянии донести и так далее. Вот это. Вам просто не повезло с педагогом. Но это легко починить. Это, даже не сомневайтесь. Это чинится на раз. Так. Тут что-то. Если приехать с пустым кейсом, то есть просто приехал человек, подать на политику, пока суть до дела найти другой путь. Дело в том, что сейчас подать на политику с пустым кейсом не получается. Сейчас так быстро вызывают, что нужно подавать сразу с проработанным кейсом. Это то, что вот на днях говорила Светлана Каф. Сегодня с пустым кейсом уже не подашь. Год назад так делали, сейчас уже нет. Так что вот я ответил на ваш вопрос. Южная Корея, говорят, тут тоже неплохо. Евгений Ли. Ну, наверное, девчонки симпатичные. Что там в Южной Корее-то? Ой. Так, ну-ка, давайте. Смешно, говорит, было услышать упоминание о вас от там... Дай, господи. Странные люди что-то упоминают. Так. Вы были присяжным заседателем в США. Вы знаете... Как-то меня пытались пару раз призвать, но не доходило до дела, они набирали без меня, а потом вообще перестали даже приглашать. В джюри, да, перестали. Говорят, что сухо, ветрено, авария на электромагистрали. Ну да, говорят, что вот компания PG&E, это как бы ее оборудование способствовало, значит, там, возникновению пожара, но я не знаю. Расскажите ваш любимый или один из любимых одесский еврейский анекдот. Ну, я очень люблю такой про умственный и физический труд. Когда жена мужа говорит, Абрам, говорит, вот как ты считаешь, когда мы в туалет ходим, вот то, что мы там делаем, это умственный труд или физический? Он говорит, я думаю, умственный. Потому что был бы физически, мы бы кого-то наняли. Ну, так вот. Да. Есть еще такой, знаете, покороче. Он говорит, ты знаешь, Сара, то, что мы всю жизнь принимали за оргазм, оказалось астмой. Да, ну это надо под ситуацию, знаете, так просто. Грех сам по себе изображать пророка. Ну да, я согласен. У иудеев тоже не Бога не рисуют, и там нет картинок. Да, согласен. Может быть, это действительно. То есть не то, что была карикатура, а то, что вот именно вообще изобразили. Окей. Правда ли, что выгоднее работать контрактором и заработанное вкладывать в недвижимость, чем работать как эмплои и вкладывать в пенсионный план? А чего бы вам не работать как эмплои и вкладывать в недвижимость? Я вот этого не пойму. Почему эмплои не может вкладывать в недвижимость? Если хотите в недвижимость. То есть вы выбираете, куда вкладывать, неважно, кем вы работаете. Я вам больше скажу, если вы работаете как self-employed, вы можете гораздо больше денег вкладывать на свой пенсионный план. То есть просто колоссальные деньги можете туда вкладывать по сравнению с тем, кто employee, у него сумма ограничена очень. А вы можете там по 50 тысяч на человека, вот я могу в год положить 100 тысяч там на себя и Светлану в пенсионный план. Так? Без налогов, то есть с этой суммы не платя налогов сразу, знаете, а человек, который employee, он может положить там, я не знаю, там меняется максимум, ну, допустим, 13 тысяч в год, на двоих 26, я могу 100 тысяч положить, поэтому это вопрос такой, знаете, кто куда инвестирует, совершенно не зависит от того, кем вы работаете. Заметили ли какое-нибудь изменение климата, пока жили в Калифорнии? Очень существенно. Очень существенное заметил изменение климата. Хотелось бы сказать отдельное спасибо за два ролика, основанных на воспоминаниях. Вот третий есть уже, так. Если человек удачно прошел собеседование на политическое убежище, то как быстро он получит грин-карту и сможет въехать в страну, с которой бежал? Значит, в принципе, он через год может подать на грин-карту. Ну и там пару-тройку месяцев займет ее физическое получение. Вообще говоря, как бы не очень хорошо посещать страну, из которой ты как бы бежал, и тебе там опасно. Ну то есть можно там через 2-3-4 года, лучше, конечно, с паспортом это делать, чем с грин-картой, но обычно людям, которым действительно надо съездить, ну вот, допустим, вам надо попасть в Новосибирск. Вы не летите рейсом там, допустим, Нью-Йорк-Москва и оттуда Новосибирск. А вы летите рейсом, может быть, там, я не знаю куда, в Сеул, в Корею. Да? А в Корее пересаживаетесь и летите дальше как-нибудь там, с пересадкой. Или там, ну, понятно, да, то есть вы не летите напрямую. Или летите в Киев, там, а из Киева уже куда там дальше. Я не знаю, там сейчас, может быть, не очень летает в России что-то, но ну, пусть не Киев, пусть там Минск, так далее. Из Варшавы можно лететь, из Франкфурта можно лететь, из, там, я не знаю, что там есть, поближе. Вот, обычно так делают. Объезжают уже по российскому паспорту, и как бы никто не знает, где он там был. Получив грин-карту по лотерее, какие имеются ограничения на выезд с территории США, чтобы ее не потерять? Вы можете отсутствовать до полугода, не объясняя причину. Больше полугода причины надо объяснять. Если вы будете злоупотреблять, отсутствуя больше полугода, вам в какой-то момент скажут, еще раз заберем грин-карту. Ее сразу не заберут. Но если вы будете отсутствовать года полтора, то вам могут сказать, забирая, вот ты временно запускаешься в страну, и вот мы передаем дело на лишение тебя грин-карты, в общем, ты можешь в суде оспаривать. То есть, такие случаи тоже есть. Ну, еще раз, если вам не нужна грин-карта, что вы себе голову морочите? Что это, огурцы, что ли, в банку солить? Сколько стоит обучение на фулл-тайм? 4500. Вы можете сказать, что это жуткая сумма, и я с вами как бы даже соглашусь душой. Но ближайшая по эквивалентности программа будет стоить, скажем, тысяч там 7-8. То есть по американским понятиям таких-то и цен нет. Вот, поэтому так уж не знаю, что сказать. Поскольку вы были связаны с преподаванием, спрошу, я и сейчас связан. Учителя из РФ предъявляют большие требования к ученикам. Ну да. А в США от детей требуют меньше. Учителя перестраиваются под это. Но если ты учитель, и ты приехал из другой страны, и ты хочешь функционировать в этой системе, ты должен стать частью системы. Вы не можете ожидать, что система под вас будет подстраиваться. Вас принимают в существующую систему в надежде на то, что вы в состоянии в ней функционировать. Не можете перестраиваться, значит, не работаете учителем, или вас попросят оттуда. Так. Мне местные сказали, что антибиотик вообще не дают здесь. Вы себе представить не можете, как здесь дают антибиотики. То есть иногда просто удавить хочется. Вы являетесь одним из отцов-основателей русской эмиграции. Ну, это может быть просто в чьих-то глазах так. Я так, конечно, себя не вижу. Почему бы вам не призвать соотечественников на волонтерство хоть на один день в знак благодарности американскому народу? А что, я не знаю, вот пусть они в знак благодарности американскому народу передают эту благодарность своим детям, пусть они зарабатывают хорошо, налоги платят, пусть они, не знаю, отдыхают, учатся и так далее. Это самая лучшая благодарность американскому народу. Вот тут у нас почти с места событий. А мы в Marin County. Marin County, друзья, это вот с той стороны залива от Сан-Франциско. То есть вот, да, Сан-Франциско на север, он там в дыму существенно больше, чем мы тут. А Marin County это еще ближе, там еще больше дыма. Сегодня отменили занятия в школах и в YMCA. Просто задыхаемся, говорит, видите, как бывает. Доктор Елизавета говорит: много знаю про ваши курсы, спасибо за приглашение стать тестостеровщиком, как тестостерон. Хорошо, слушайте, мне это очень... Елизавета, вы совершенно замечательную такую фразу, тестостероновщиком, так, но с математикой не очень у меня. Вы знаете что, там же не нужно корни извлекать из квадратного уравнения, я уже не говорю там про производные или какие-нибудь там, да, дифференциальные уравнения в частных производных. Это не нужно. Вполне. Я вам хочу сказать, что все-таки доктор – это человек достаточно естественно научный. Это не то, что там он литературу преподавал, понимаете? Так что вы посмотрите. Вот тут у нас есть ссылки по ходу дела, значит, на русском языке хотя бы. Гляньте там первую лекцию, чтобы понять, что такое тестирование. Нет, математика вам совершенно не нужна. Собираюсь ехать в США по политике, но внезапно появилось предложение в Швецию по рабочей визе на испытательный срок. Но душа все равно лежит в США, как бы вы поступили? Я вам скажу такую штуку. В долгосрочном плане, если у вас нет проблем с тем, чтобы по политике, ну так а чего, нормально. Езжайте в США. Если же у вас семья, там, дети, всякие дела, и вы не хотите их подвергать каким-то вот таким испытаниям, знаете, терзаниям и так далее, езжайте в Швецию, это более спокойный вариант. Вот. Следующий вопрос, чего будет дальше там с этой Швецией, то есть насколько там можно легализоваться, дальше жить, может быть, двинуться оттуда куда-нибудь в Великобританию там, или в Германию, я не знаю. Но это тоже путь, это тоже путь. Поэтому вы спросите себя, вот как, так сказать, зов сердца у вас какой? У многодетной семьи есть привилегии? Ну, если она бедная. То есть, если многодетная семья, а человек богатый, то привилегий у него нет. Если семья многодетная, а человек бедный, то он тогда попадает под всякие программы, которые для бедных. Вот. Поэтому страховка, вам дадут государственную страховку на всех, как бедной семье. Да, называется она, у нас в Калифорнии называется Medi-Cal, а так она всюду называется Medicaid. Мне 45, могу я быть тестером, если я бухгалтер? Танечка, значит, я не вижу тут лица вашего на картинке. Понимаете, история? Это индивидуально очень. Вы могли бы спросить, мне 25, могу ли я быть тестером? То есть в данном случае вас беспокоит то, что вы, допустим, уже постарше. Да? То есть вы может быть, сказали бы, была бы я 25, я бы и не сомневалась. Вот. А кто-то там 25 и говорит, а мне 25, но я там совершенно гуманитарная. Поэтому могу ли я быть тестером? Поэтому вопрос не в том, что возраст у вас запретительный, хотя он такой близкий к зоне, где, так сказать, уже где можно увязнуть. Да? Вы еще ничего. Ну, скажем, там лет до 50, там даже 52-3, вы в порядке. Но вопрос в чем? В возрастном плане. Но вопрос, что у вас с этим возрастом идет дальше в пакете, что? Какой у вас английский? Если у вас и возраст 45, и английский такой, что вас никто понять не может. И, допустим, вы еще по образованию человек совершенно гуманитарный, и как пользователь там дальше Скайпа и Фейсбука ничем не занимались, то ваши шансы становятся проблематичными. То есть, может быть, вы и прорветесь, но вас это может занять год, а может быть и два. И это вы должны все эти год или два упорно двигаться там и так далее. То есть это вопрос сроков и вопрос вашей приверженности этому делу. Вы говорите, мне 45, мне еще 22 года работать, у меня других вариантов нет, или я буду там за инвалидами присматривать за $10 в час, или я прорвусь. Год, значит, там не удастся за 6 месяцев, за год, но я прорвусь. Да, конечно, можно. Но все-таки вот... Понимаете, чего вам не хватает до критической массы, я не знаю. 45 – это не в плюс, но как бы и не в особый минус, если есть что-то еще для составления этой критической массы. Это, как правило, английский, это, как правило, образование, это, как правило, ваш уровень пользовательский и, самое главное, ваша мотивация, ваша способность бить в точку, добивать энергию. Если энергии нет, человек с низкой энергией, он не может ничего. И в 25 ничего не может. Я видел вот там в 20 лет глаза пустые, и ничего, кроме как вот сидеть там и в игру играть, он уже не может. Понимаете? Мне сказали, если четверо детей, то практически мой заработок съест неологизм и страховка. А чего неологизм? Это что ж такое? Что же съест неологизм? А семья из трех человек, им проще? Если из четырех человек, то вы, скорее всего, будете на велфере. То есть вы не сможете себя, скорее всего, обеспечить, как новый иммигрант. Может быть, вы там раскрутитесь со временем. Но так поначалу. Так, работа автомехаником как востребована? Работа очень востребована. Насчет оплачивается... Если квалифицированный механик, он очень-очень прилично зарабатывает, очень. Не хуже там другого инженера даже. Но если квалифицированный, если такой, знаете, там, подай и принеси, то, конечно, поскромнее. Есть ли возможность приобрести дом на колесах без документов? Или дом недвижимый без документов? Если вы имеете в виду под документами легальный статус, то, конечно, можно. Но если у вас нет легального статуса, вот вы там, допустим, просрочили свою визу, уже там 5 лет живете в США, приехали по турвизе и так вот, и тут где-то за кишак подрабатываете. Вы можете купить дом. Я не уверен, что вам дадут какой-нибудь лоун в банке. То есть, скорее всего, вы его купите за наличку. Ну, за наличку, конечно. Почему нет? Может быть, и банк даст. Я просто никогда не сталкивался с такой ситуацией. Но за наличку можете, да. И им же все равно, деньги есть, есть, плати. Так. Добрый день, мой друг. Добрый день. Мой друг в процессе получения грин-карт. Если я женюсь на нем, это что, Иван пишет? Это, наверное, девушка пишет или что? Девушка Ивана. Если я женюсь на нем, замуж? Нет, я не понял. С мальчиками и девочками я потерялся. Если выйду замуж, что ли, могу я тоже получить грин-карт, переехать. Ну, еще раз, вы можете, но вы должны будете на интервью в посольстве показать, что у вас отношения давно существуют. То есть вы не нашли друг друга с целью там проплатить за переезд в США, а вы реально в отношениях. У вас были совместные поездки, какие-то фотографии, там где-то вы. Вот, можете подтвердить. Конечно, без проблем. Так. Фитнес-тренер востребовано. Очень востребовано. Очень востребовано. А какую можно приобрести страховку, опять же, в нелегальном статусе? На автомобиль можно приобрести. А у вас курсы только локально или иногда онлайн, помимо записи? У нас есть онлайн, только по-английски. Мы 3 раза в год делаем. Вот у нас ближайшая группа будет 6 декабря начнется. У нас есть онлайн, там большие группы, там человек по 100, по 120, там иногда 150, громадная такая масса людей, и мы так жух, там 3 месяца учимся и так далее. У нас есть онлайн-класс на английском языке. Да. Стоит 1000 баксов. Курил ли я травку? Нет, никогда не курил ни в США, ни в России, нигде. Не курил, не нюхал, ничего. Так. Елизавета говорит, раз приглашаете в гости, приедем. Лиза, кофе и пирожное за мной. Хотя вы как доктор можете сказать, что это неправильно. Я с вами соглашусь, мы что-нибудь другого примем. У Михаила потрясающий русский. Да, какой русский не любит быстрой езды, какой еврей не любит поговорить по-русски? Да. Будет ли кризис в 2020 году? Ну, вы же понимаете, что хрустального шара, так сказать, у меня нету, но я бы сказал, что он и раньше будет, то есть мое, но это не мое какое-то научное знание, мое предчувствие, я бы сказал, того, что тот беспредел, который сейчас происходит, безумие, которое сейчас происходит, оно не может быть долгим, то есть мы сейчас находимся в безумном совершенно состоянии, вот, и некоторые радуются, а я вот думаю, что дальше будет. Значит, очень-очень многие люди, которые пишут на эту тему, говорят, что не позднее 2020 года это произойдет. Не позднее. То есть там спорят, так никто не знает, понимаете? Но тенденция есть тенденция. Тенденция понятна. Понятна практически всем. Вот. А вот когда, это уже вопрос отдельный. Когда обвалился интернет-бум, начиная с 98 года до 2000-го, да, то есть 2 года, в течение 2 лет люди говорили, это бардак, это пузырь, он скоро лопнет и так далее, и так далее. И там никто не говорил конкретно дату, или может быть они говорили, но дальше что произошло? Что произошло? В 2000 году Гринспен, который тогда был, да, значит, начальником вот этого вот Феда, он сказал, просто обмолвился. Он просто сказал, рынок выглядит перегретым, сказал он. Одну фразу он сказал, и такое началось. От одной фразы. Почему? Да все знали, что перегретый. И сейчас все знают. Но просто вот кто-то должен сказать это слово. И тут как понеслось? Вот и сейчас то, что. И никто не знает, с чего это будет. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет начать вкладывать в недвижимость? В каких местах начать? Есть, Артур, есть такая байка, я не знаю, это правда или нет. Один богатый человек разговаривал с Рокфеллером. И миллиардер, да, и он говорит, ты знаешь, говорит, спать не могу. Вот там вложился, там тут, там, здесь, и что-то такие рисковые инвестменты, даже не знаю, вот спать не могу. И Рокфеллер ему говорит, так ты снизь, переложи куда-то, где риска меньше. Он говорит, ну а насколько меньше? Куда переложить? Рокфеллер говорит, ну вот туда, где можешь спать, up to the sleeping point, он говорит, да, до уровня сна. То же самое вот с вами, понимаете, не то чтобы все люди должны вкладывать в недвижимость в одном и том же месте. Все люди вкладывают по-разному, в зависимости от того, какой тип недвижимости их интересует, насколько они готовы тратить много времени, какие у них есть деньги. Для начальный капитал какой, насколько они в состоянии одалживать деньги, насколько они в состоянии привлекать других инвесторов, когда своих денег не хватает. Миллион факторов, понимаете, миллион. Поэтому сказать, где. Есть люди, которые, например, положили денежку, и у них идет хороший возврат, ну, допустим, 10% годовых, а то и 15%. Как вам нравится 15% годовых? Вот. А есть такое, где, может быть, оно там растет там на 2% в год. Ну, в смысле, там не 2, ну, 4% у него возврат. 4-5% возврат. Не 15%. Но сам дом растет в цене. Вот в Калифорнии возврат небольшой. Ну, там 4-5-6%. А недвижимость удвоилась. Вот то, что стоило миллион там 5 лет назад, сейчас стоит 2. Это сколько процентов, по-вашему, получается? Понимаете? Уже какая разница, сколько он там дает на аренде? Ну да, дает что-то, кого колышет. Поэтому это непростой вопрос. Какой штат рассматривать для начала? Сложно ли будет в Нью-Йорке сразу? В Нью-Йорке проще, чем во многих других местах. Нью-Йорк это как бы очень расхожий такой штат для начала. Я думаю, что больше, чем в Нью-Йорке, нигде людей нет, которые бы начинали где-то. В Нью-Йорке много русского бизнеса, вы можете там без языка, без машины, там общественный транспорт прекрасный. И так далее. В Нью-Йорке намного легче. С какой работы начать? Подумываю над строителем. Ну, это же вы же себя должны смотреть. Кто вы, чего вы умеете, что вам нравится и так далее. Смотрите. Сложно дается английский. Елизавета, не выдумывайте. Но хочу стать врачом в США. Как быть? Стоит ли отказываться от своей мечты? Мне 38. Вы еще жить не начинали, а уже от мечты отказываетесь. Значит, английский вам сложно дается, просто потому, что вы учите его бесцельно. Когда английский учится для чего-то. Вы говорите, я учу английский для сдачи экзамена на врача. Бум! У вас есть цель, она четко определена, а у вас абсолютно лимитирован лексический запас, с которым вы работаете. Вы можете начать свободно читать медицинскую литературу через, там, не знаю, от 3 до 6 месяцев. Вы можете начать читать литературу по специальности, не отвечая, будучи не в состоянии ответить себе на вопрос, на русском это написано или на английском. Я это проходил, я так вот, когда только приехал, я литературу по электронике. Но мне говорят, вот ты же инженер, там, связист, там, вот тебе книжка, изучай. Я первую страницу читал 3 дня. Потом вторую страницу я читал 1 день. Ну, в общем, неделя прошла, неделя. И я поймал себя на том, что я уже не отдаю себе отчет в том, на каком языке написано. Я выучил все эти слова. Я, может быть, их не знал, как правильно произнести, но я читал свободно. У меня это заняло, может быть, неделю, и я попер читать свободно эту книжку по электронике. Там, что там было, логическая, цифровая там схемотехника и так далее. Понимаете? Вот и все. Поэтому, что вы такое говорите? 38 лет. Вообще даже, ну, как-то не, даже неприлично. Что лучше, США или Канада? Кому как, если не учитывать погоду. Кому как. В США у вас больше возможностей, но вас снизу меньше, как бы, подстраховывают. А в Канаде вас снизу подстраховывают лучше, да? То есть вы так не упадете так, как можно упасть в США. Но и вверх так не скаканете. Понимаете, как вот коридорчик уже. Так, Елизавета говорит, что я симпатичен. Друзья, 38 лет для меня как школьница с моих 62. У меня вот дочке скоро 40 будет в следующем году. Так что, деточка. Так, ладно. Так, ну что, знаете что, ребятки, у нас 1:20 уже. И давайте я быстренько так прогляжу. И чтобы, если что-то такое острое, я скажу. Так. 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 Очень хорошие вопросы. Вы знаете, шикарные вопросы, но на них требуется время. Неделю назад получил паспорт с DV-визой. Сколько, по-вашему, нужно минимум денег для старта в Калифорнии? Чем меньше денег, тем шустрее вы стартанете. Но, в принципе, берите, что есть. Ну, что тут теперь? По профессии фотограф готов на любую работу на следующий день. Берите любую работу и потихонечку двигайтесь. Значит, чем меньше денег, тем скорее вы выскочите на работу. Меньше дурака валять будете. Как с именем Сергей в США? Сергей. Есть просто Сергей, есть Серж. Но Сергей достаточно распространенное. Вы никого не удивите именем Сергей. Хочу начать карьеру программиста в США. Насколько реально? А чего? В каком штате лучше делать? В любом. Реально ли конкурировать с выпускниками вузов США? Конечно, а что? Так. Про фермеров просят видео. Ну, я могу сделать. У нас есть одна девочка русская, из Москвы, кстати. Вот она стала фермером. Можем попробовать. Они в Зорове и Задорнове. Я Невзорова как бы совсем не знаю. Он какой-то мрачный, какой-то вот такой. Что-то сатанинское в нем есть, но я больше не знаю. Я ничего не могу сказать. Задорнов проходимец, лживый проходимец. По-своему негодяй. Так, пользуетесь ли вы компьютерами Apple? Я лично нет. Так, из суровой Сибири. Так. Стоит ли при увольнении высказать все, что думаешь о компании, или просто мирно уйти? Надо просто мирно уйти. Они вас все равно не поймут, они с вами не согласятся, скажут, что вы урод. И самое главное, что... А зачем вам? Зачем? Кому? Понимаете? Не поймут, знаете, как поручик Ржевский, так говорит, не сделают ли по-большому на рояль? Да? Говорит, не поймут, азиаты с... Вот, да не надо, идите себе на здоровье. О себе думайте, что вы о них думаете? Думайте о себе. Ну, что вы о них думаете? Занимаюсь ли я благотворительностью? По-своему. Можете ли помочь в качестве благотворительности с эмиграцией? Деньгами, что ли? Я не понял. Я все время помогаю с эмиграцией. Я вот разговариваю с вами, рассказываю. Я не знаю, что такое, что вы конкретно хотите. Какой помощи? 401 план. Стоит с этим связываться как имплои? Ну, когда вам предложат, мы можем более подробно поговорить. Это большая тема, это не так, коротенько не сказать. По части высшего образования, гуманитарное, наложенное техническое, техническое на гуманитарное крайне редко. Понимаете эту историю? Я, например, по рождению, по задаткам, я человек такой с серьезной гуманитарной такой волной. Но вышло так, что по образованию, по воспитанию, как бы, по взращиванию, я человек абсолютно естественно-научный. И дальше, уже став совсем взрослым, и вдруг меня вынесло куда-то, вот, понимаете, из совсем научного, вот куда-то туда, и я считаю, что моя жизнь как бы осветилась сразу двумя прожекторами. Наверное, было бы здорово, если бы я еще образование гуманитарное какое-то имел, но у меня нету. Вот, но из меня прет вот эта гуманитарщина, понимаете? Я с удовольствием, я к этому очень радостно отношусь. Образование вообще хорошо всегда. И экономическое, и философское, и гуманитарное, естественно, научное и так далее. Оно нас меняет. Так, можно ли купить антибиотики в русских аптеках? Ну, без рецепта, я не знаю как. Так. Приличная зарплата у сварщика, боже. У сварщика зарплата шикарная. Это очень квалифицированная, такая элитарная такая рабочая прослойка, конечно. Так. Если я куплю дом или машину, не имея грин-карты, то я могу приезжать и пользоваться ими только по турвизе. Ну, поэтому вам не надо ничего покупать. Ну, зачем оно вам? Так. Маруся. Могу сказать, что вы мой друг. Маруся, вы меня заинтриговали. Только что смотрела видео 11-месячной давности. Вы сейчас прям мужчина-огонь. Гораздо сексуальней. Ласточка. Ну вот хорошо, что есть такие понимающие Маруси. Вот. И... Вот. Приезжайте. Где вы вообще? Маруся, где вы? Давайте к нам. Так. Как записаться к вам на курсы 6 декабря? В скайпе, давайте я напишу, в скайпе у меня есть аккаунт специальный, называется Портнов онлайн, Портнов онлайн. Вот, пишите мне туда, хочу на курсы 6 декабря, я вас включаю в группу. В этой группе в течение трех уроков вы присутствуете, никаких обязательств ни у кого нет. Вы за эти три урока должны понять, есть ли у вас время, есть, хорошо ли вы понимаете, что, о чем там речь идет, хочется ли вам вообще этим заниматься дальше. Обычно треть вот после этих трех уроков отсеивается. Допустим, если 150 человек мы начинаем, там 100 остается, может быть, там 105, 110. Вот, и значит, если вы говорите, я остаюсь, то после третьего урока, но до четвертого. Вы делаете платеж, значит, там $1000, это не возвращается, потому что вы, если вы передумаете потом, значит, потому что вы получаете доступ к нашим ресурсам, которые скачиваемые, в общем-то, поэтому это как бы не, это окончательный такой платеж, вот, и поэтому вам дают три занятия, чтобы понять, насколько вам это нужно все. Вы иногда показываете дома по 1.5–2 миллиона, прокомментируйте, как пропорция, сколько стоит земля, сколько стоит постройка. Но если дом старый, то постройка практически ничего не стоит. Ну, то есть, технически она как-то может быть оценена там в 50 тысяч. Но в общем и в целом ее снести еще 20 тысяч будет стоить. Понимаете? Поэтому, как правило, если старый дом, то вы платите в основном за землю. То есть, практически вся цена в земле. Медицинскую страховку в нелегальном статусе. Я себе представить такого даже не могу. У вас social security номера нет, как это? Анализ генетический на предков, там крови, там сколько евреев, сколько татар, значит, это даже я не знаю, как сказать. У меня Светлана заказывала, их несколько сейчас компаний вот у нас, которые это делают. Ну погуглите, ну что я вам скажу. Это легко выскочит. Так. Так, вот тут к Марусе присоединяются еще, вот, Елизавета говорит, что я сексуальный. Так, добрался ли пожар до Лос-Анджелеса? Я такого не слыхал, но там в пригородах горят. Пожар жуткий, по масштабам такого не было уже, да, что называется, старожилы не припомнят, жуть. Да. Ну хорошо, ребят, значит, давайте так, будем считать, что мы с вами завершили нашу встречу, мы 2.5 часа в эфире, это неплохо, большое спасибо всем, кто пришел, и я хочу сказать, что хорошие вопросы были, я сожалею, что я так в таком формате, невозможно на это ответить, иначе мы будем там до второго пришествия разговаривать, но в общем, очень, очень здорово, всем спасибо и до следующей пятницы.